8:40, среда, 25 ноября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва»! Анастасия Аношко, ведущая этой программы. Здравствуйте,
и
Анастасия.
И Сергей Доренко, доброе
Настя,
утро.
Настя, это война?
А, нет, еще пока.
Почему?
Нет, нет, не будет.
Ну, а почему? А ты знаешь, Настя, что за неделю до начала Первой мировой войны, до убийства эрцгерцога Фердинанда,
да,
господи,
значит,
в Сараеве, да, абсолютно верно. Значит, я вчера даже специально взял с полки Гашека и перечитал. За неделю перечитал первые несколько, вот, кстати, эпизод вот этот вот, убили герцога нашего. Вот. За неделю не считали люди, аналитики, очень опытные политики.
Не ожидали.
В Европе, нет-нет, да. В Европе очень многие аналитики, политики понимали, что войны не может быть. И больше что, люди отрицали возможность войны, говоря, что ну, мир достиг какого-то способа быть, ну, в да. котором мировая война невозможна. Это было в 2014 году. В 1914 году.
А тогда давайте опишем, если это война, то война сложно всегда, сказать, между кем война, и кем это война.
Война всегда, нет, подожди. Война, и давай сначала проголосуем. Давай. Скажите, пожалуйста, это война, значит, вот у меня просто, да или нет? Это война. 134-21-35. Большая война. Ну, не операция, а большая война. 134-21-35. Да, 134-21-36 нет. Понимаете, в чем дело? Дело в том, что по несчастью войны начинаются таким образом, что сползание в войну происходит помаленечку. Оно же не то, что там мы все ходили, целовались, а завтра бэ-бэх пошло. Нет, нет, конечно. Ну, нет, конечно. Сползание происходит помаленечку. И каждая, знаешь, это как каждая новая рюмочка, как в том анекдоте. Понимаешь, каждая новая маленькая...
Когда новый человек уже...
Конечно, после каждой новой рюмочки я становлюсь новым человеком, как говорил Абрам в известном анекдоте. Так что же этому человеку нельзя выпить? Значит, и сползание в войну, оно тоже... Ты нас, допустим, неделю назад... И нас сегодняшних. Ты большой разницы не видишь. А она есть. Потому что совершена действительно страшная несправедливость.
Да?
Страшная несправедливость.
А которую предупреждали множество раз?
Нет.
И пойди мы на переговоры с турецкой стороной какие-то. Есть
история вопроса, которую можно посмотреть на 100 лет. За 100 лет история вопроса, понимаешь? Ты смотришь историю вопроса с 19 ноября, когда они нас предупреждали. Там с 19-го нет, подожди.
Нет, 13 октября, вот я нашла. Но они еще раньше об этом говорили. Они предлагали переговоры, чтобы решить эту ситуацию. Считают это неприемлемым.
И, наконец, переговоры были проведены. И мы координируем усилия со штабом в Ираке, а турки входят в антитеррористический альянс вместе с Соединенными Штатами. То есть переговоры были проведены, координация проводится. Настя, да ты, что, ты тоже этого просто не в курсе, да?
Ну, надо бы так доводить до сведения.
Координация проходит. Дело в том, что турки существуют не сами по себе, они существуют внутри коалиции. Они внутри коалиции. Они под штатами, они в НАТО, в НАТОской коалиции.
Они, в принципе, другую ситуацию, позицию по Сирии занимают. Да.
Нет, они, тем не менее, когда мы говорим, надо проводить консультации и координировать движение, мы проводим консультации, мы координируем движение с американцами, которые возглавляют коалицию, в которую входит Турция, понятно, да? Мы проводим эти консультации, безусловно, конечно. Значит, смотри, я останавливаю это голосование. Настя, выписывай, пожалуйста, ты же выписываешь,
ой,
да?
Боже,
молодец,
да,
нет,
конечно.
Настя, ты просто не готова к эфиру, я знаю. Ага, ну, так бывает, я бы сказал, каждый день. Да, прошу тебя.
Не каждый.
Ну, прости. Почти каждый, Настя. Сейчас. Прошу тебя, да, прошу тебя. Да. Это очень любезно, сестра. Запиши, пожалуйста. 66% – это война. 66%. Это большая война. Это большая война. 66%. Нет, это не так. 34%. 34%. Это очень важно. Значит, давайте все-таки разберем обстоятельства. Потому что я вижу, что Настя, например, считает, что нас долго-долго предупреждали, а потом это случилось. Ну вот и чему удивляться-то? Значит, удивление, тем не менее, есть. Удивление, тем не менее, есть.
Ну, когда долго угрожают и исполняют угрозу, а потом все-таки исполняют, да, ты удивляешься. Да.
Добрый день, капитан, очевидно.
Капитан, давайте перечислим. Вот вы согласны в моем сценарии поговорить, да? А это единственная возможность, сценарий мой. Вот слушайте, Настя говорит, что нас долго предупреждали, а потом, исполнили угрозу. Ну и что? Значит, я Насте все-таки напоминаю, что мы согласовываем наши действия, да, с Америкой. По полетам мы нашли способ разруливать, а Турция входит в американскую коалицию. И таким образом, де-факто, мы координируем движение с той коалиции, куда ходит Турция. А в этот раз они поступили вне коалиции.
Они совершенно... А нас предупреждали, я так понимаю, о том, что, мол, не летайте над нашей территорией, а то собьем?
Ну да.
Ситуация неприемлемая, давайте обсуждать, давайте создадим комиссию еще 13 октября Турции, учитывая наши хорошие отношения. Вот я читаю на каком сайте? Авиационном, Aviation Explorer. Турция ждет ответа России на предложение о переговорах по авиаинцидентам. То есть они с самого первого раза, я помню это, и вы тоже.
Да. Как бы значит, давайте скажем такое. Так. Когда летчики летают, на 10 километрах, на 6 километрах, значит, там рельеф местности, все эти фишки, вешки, они не видят этих... Они понимают, что они могут иногда чиркнуть, не лететь в сторону территории, а чиркнуть, задеть. И, значит, это всегда понятно. И это везде в мире, всегда означает, что вызывают военного атташе из посольства, и ему говорят, что, старичок, это нехорошо. Вот и все, Настя.
То, что они так загодя предупреждали, говорит только о том, что это хорошо подготовленная провокация.
Конечно.
Вот, и более того, я вчера, как только турки об этом сообщили, что они вот сбили и так далее, что это было нарушение их территории, я полез на сайт агентства Анадолу, это одно из ведущих информационных агентств Турции.
Да.
Вот. И там, к счастью, есть и русский раздел, и там они русским по белому пишут, что в течение 5 минут предупреждали 10 раз. Это само по себе настораживает круглые числа.
Между прочим, есть данные о том, сколько, вероятно, чиркал территорию или...
Да, я сразу посмотрел и карту, которую турки приводят, и не поленился открыть карту Яндекса, и примерно наложил одно на другое, и померил расстояние, которое, по данным турок, пролетел над турецкой территорией наш самолет.
Да.
Это расстояние вряд ли превышает 3 километра, по моим прикидкам.
Если даже чиркнул, то 3 километра. Скажите, пожалуйста,
по секундам переходим.
Да. Далее секунду. Я посмотрел в Википедии, с какой скоростью перемещается этот самолет. И я предположил, что менее чем 600 километров в час он просто лететь не мог, потому что у него посадочная скорость около 300. То есть, грубо говоря, если он меньше 500-600, то он просто идет на посадку.
Ну да.
Вот, соответственно, при такой скорости вот эти 3 километра он пролетает за 18 секунд. И сегодня же по Евроньюз я услышал, что по данным НАТО он был над территорией Турции 17 секунд.
Да, то значит, есть, общем... там есть, смотрите, они говорят так, первые данные – несколько секунд. Потом самые большие данные – 17 секунд. И сегодня сегодня утром, это поздно вечером у себя в Америке, выступил генерал, который сказал, что примерно 20, а может быть чуть более 20 секунд. Давайте считать, что точно нам известна только одна цифра. 17 секунд, точно сказал.
Хорошо, да. Указывает на то, что это была воздушная засада. То есть они за 18 секунд не то, что не успели бы поднять истребитель,
конечно,
они бы его
я не против. Я согласна с этим.
Это была засада.
Я согласна. Но они об этой засаде предупреждали. Вы на предупреждение, которое в течение мифических 5 секунд...
Настя, позвольте мне ваше внимание обратить. Мы просто существуем в неком мире, где самолеты сбивают, только если они идут, атакуют территорию. Значит, ты же знаешь, что там.
Да.
Ты видела карту эту?
Видела.
Значит, смотри, он захлестнул территорию Сирии, там развернулся, у него там было боевое действие. Он развернулся, и уходя, а там такие уступы, которые на самом деле, как говорят, в 1939 году целую сирийскую провинцию подарили Турции, ну, в свое время, французы. Французы.
Значит, турки отжали, они долго требовали, чтобы им передали.
В 1939 году передали эту сирийскую.
Если разобраться, это не их вовсе территория.
Нет, это их территория, безусловно, точно их территория. Безусловно, точно их территория. Но поскольку действительно рисовали французы, то там идет такой зубчики, понятно, да? Значит, он, разворачиваясь, самолет зубчики исполнить не может. Сколько мог, он додавил сюда, в сторону Сирии. Мы считаем, и Путин говорит, что мы были в километре от границы, в одном километре. На самом деле, километр — это ерунда. Знаешь, отсюда до Октябрьского поля. Слышь, Настя? Значит, в километре от границы. Здесь 6 тысяч метров. Все это, конечно, маленькая условность. Но он шел, оставляя Турцию справа. Вот послушай меня теперь. Он шел, оставляя Турцию справа, за правым крылом. С его точки зрения. С точки зрения турок, он чиркнул территорию. С точки зрения американцев, он чиркнул территорию. Может быть, шел прямо над границей. Мы считаем, что он шел в километре.
И так, значит, так внимание, происходит каждый внимание, раз, главное, внимание, как внимание, там
внимание,
летаем.
Внимание,
там,
да, да, внимание. Значит, он, может быть, чиркнул территорию, но мы союзники, и он шел от Турции. Ты понимаешь, что значит? Он шел не на Турцию с боевым... Сейчас, капитан, если позволите, значит, смысл. Когда сбивают самолеты... Когда не, вот смотри, если территорию чиркнули, задели, что-то вызывается военный атташе. Все, никогда в дипломатической практике ничего другого не делается.
Они с самого начала
никогда
вызывали. Когда первый был инцидент, они вызвали.
И снова должны были вызвать.
Мы будем летать, а они будут вызывать.
Значит,
они же в целом, понятно, что они против участия России в этом конфликте, наверное, если
более
глобально.
Давай сейчас говорить о следующем. Да. Что вообще, когда сбивают самолеты? Когда их сбивают? Сбивают самолеты, когда они вторгаются в воздушное пространство.
И не отвечают
ни на какие. Да, здесь 17 секунд, они ничего и не слышали, никакого обращения. Понятно? Значит, слушай, они 17 секунд один указывает человек. Другой говорит несколько секунд. А третий говорит вообще в километре. И я склонен верить нашим. Но я также склонен верить в мнительность турок. Настя, если бы мы шли с боевым заданием на турецкую цель, приближаемся, они такие, они поднимают, они видят это издалека, поднимают свои F-16, и они нам говорят: ребята, вы идете на нашу территорию, вы не успеете развернуться уже. Значит, такие провокации и такие дела были, всегда были, Настя, всегда. У всех стран были. Я жил в гарнизонах, когда мы так делали с китайцами. А китайцы с нами. Они все время проверяли оборону. То есть истребители китайцев шли на нас, потом резкий вираж и отходят. И он смотрит, как наши взлетят на перехват. Понимаешь? А наши взлетают...
Я согласна, что это недружественный шаг, но они об этом говорили. Подожди, стой. Беседовать об этом.
Настя, мы беседовали.
И что?
Остановись. Значит, когда недружественная игра идет, истребители разгоняются... идут прямо на границу, имитируют атаку. Потом сколько можно есть, дожимают, значит, и уходят виражом в сторону. Понятно, да? А навстречу им несутся перехватчики, которые захватывают их как цель. Они видят захват, они видят, что их захватил лазер. Они понимают, что сейчас пойдет ракета, и вот в этом вираже они хохочут там или улыбаются зло. Это была такая провокация. Вот такие вещи были, когда я жил в 30 километрах от китайской границы. Так делали мы и китайцы, Мы дразнили друг друга. Они на наш аэродром поднимали зонды, метеозонды с камерами, с передающими устройствами, чтобы снять, сколько самолетов, и так далее, и так далее. Наши эти зонды сбивали. Ну, такая была игра. Это была игра. Если бы наши шли на Турцию в атаку, то я бы понял, почему турки подняли самолеты, я бы понял, почему турки захватили нас как цель.
Но они бы не перестали быть вашими врагами в этом случае.
Они должны были быть врагами.
Для
этого они должны быть врагами. И они говорят: пересечете границу, стреляем. И тогда мы заходим на их территорию все-таки, а мы нагло говорим: нет, мы пересечем, потому что наша цель — разбомбить в Турции объект. Мы в Турцию идем бомбить вас, убивать. И тогда они, бэмс, нас сбивают. Вот это понятная международная ситуация. Теперь я тебе опишу, какая ситуация была де-факто. Де-факто. Мы с турками союзники. Де-факто.
Да, Турция тоже бомбит Сирию. Да.
Мы де-факто. С Турцией союзники. Раз. Турция заходит в Сирию не для того, чтобы бомбить, а для того, чтобы вооружать своих вот этих туркоманов. Туркоманов, которые на севере там есть, там на северо-востоке курды, а на северо-западе туркоманы. Кто такие туркоманы, отдельно еще раз скажу.
25 июля военные самолеты Турции вновь нанесли удары по позициям...
25 июля. Сейчас они заходят, Да. Для того, чтобы вооружать туркоманов и так далее, и так далее. Мы союзники там,
Да.
А, будучи союзниками...
Да.
И выполняя боевые задачи союзнические,
да.
Мы, например, чиркаем границу.
А они нам каждый раз нет. Почему-то говорят, да. мы не просто союзники, они нам говорят, слушайте, нет, мы, нам не нравится это, еще раз, нам не нравится.
А мы говорим следующее, что такие боевые задачи, давайте сядем, нарисуем на бумаге, мы их выполняем максимально корректно.
Так может не сели, не нарисовали, почему не договорились, значит, а почему дальше. Это не вопрос к нашему военному руководству, это потеря, нет?
Дальше слушай, значит, мы выполняем с союзниками, чиркаем чуть-чуть территорию, или даже нет, или да, или нет, это вопрос спорный, да, значит, при этом они нам вместо того, чтобы позвонить по телефону, сказать, ребят, ну что вы опять чиркнули, ну давайте как-то там предупреждайте заранее.
Турецкая сторона предлагает российским военным, провести 13 октября, я читаю новость, 13-го, да. Сегодня уже 25-е. Теперь послушай, это
мы выполняем дружественные союзнические действия вместе с турками, формальная сторона вопроса, еще раз, дружественные союзнические действия.
Да.
Не чиркаем с нашей точки зрения, а с их с точки зрения чиркаем, чиркаем границу, то, что называется у летчиков. Да. Да. Значит, уходим на боевое задание, они видят, какое боевое задание мы выполняем. Оно не связано с Турцией вообще, то есть мы дружественная страна, мы союзники.
Да.
Мы как союзники выполняем боевую задачу союзническую, не связанную с турецкой территорией никак. Мы в момент, когда мы улетаем назад, уходим, может быть, по правому борту видим Турцию, и в эту 17 секунд, как говорят американцы, 17 секунд, значит, как говорят наши, вообще в километре от границы, они дежурят в этот момент, дежурят, ловят, подлавливают.
Да.
Они подлавливают и говорят, вот сейчас, наверное... Ракета не может, и они это знают, они же тоже специалисты, они знают, ракета не может догнать нас рядом с их границей, ракета обязательно догонит нас за границей, мы уже будем над Сирией, и они идут на эту провокацию, так, как если бы мы были врагами, это, Настя, удивительное обстоятельство, которое нам предстоит разобрать после движения и новостей.
Подъем. Спонсор программы ЗАО АПФ Трейдинг.
Что такое кикферон? Это помощь с двух сторон. Мощный антител-ответ и еще иммунитет. Все запомнили? Тогда повторяем по слогам. Кикферон. Болезнь вон.
Рекомендуемая цена в аптеке 590 рублей. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
В движении.
Да, в движении. Да, совершенно справедливо. Но я спасибо, такой же человек. Такой я человек, мне пишет, что и в этот момент там находились спецкорреспонденты с шикарной техникой, спецкорреспонденты американских телеканалов и турецких телеканалов ровно в труднодоступной горной местности в Латакии.
А все знали, что это произойдет, да?
Нет, не просто, просто это была ловушка, это была провокация.
Ловушка? Ну, ловушка, нас туда заманивали?
Да, конечно. Нас туда заманили. И больше того, они пригласили прессу с хорошим оборудованием, которое заранее там стояло и ждали.
И ждала.
Да, значит, подробная карта. Секундочку. 5 баллов. Москва. Адский ад продолжается на Ленинградке. Прямо от поворота на первое Шереметьево. Хотя и от Лобни здесь большие трудности. Значит, очень-очень-очень плохо на Ленинградке. Дальше. Ленинградка уже в городе. Тоже плохая. До Войковской и даже почти до Сокола. Я вижу также затруднения на Рублевке перед Можайкой и на Можайке перед Рублевкой. На Можайке все это усугубляется еще и аварией. В обычных местах все тоже обычно. Как вы понимаете, Андропова, текстильщики, Нижегородка и шоссе энтузиастов стоят. Шоссе, да, и щелчок сегодня хуже обычного. 9 новости.
Сережа Пастушок, поиграй,
гранёдров Серёжа.
9:05, среда, 25 ноября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва»! Анастасия Ножко, ведущая этой программы. Здравствуйте,
и Настя. И Сергей Даренко.
Значит, мы продолжаем говорить об обстоятельствах вчерашнего нападения Турции на Россию. Я думаю, чтобы Турция напала на Россию. Ну, вот это так и есть, да? Ну, это Турция.
Ну, да, в каком-то
Турция,
смысле,
нет,
да.
Во всех смыслах. Турция напала на Россию. Значит, давайте быстро очертим вновь ситуацию. Мы смотрим схему Генштаба, которую Генштаб прислал для тех, кто к нам присоединился. Генштаб прислал, выпустил схему, опубликовал схему. Как все это было? Это было задание на севере Латакии, в горной местности, где, по нашим данным, по данным нашего Министерства обороны, находятся отряды, в том числе формируются отряды, из русских граждан, пожелавших воевать на стороне терроризма, значит, которых переправляет туда Сирия, в Сирию переправляет как раз Турция, то есть они взаимодействуют с турецкими, турки, как вы понимаете, ведут себя двойственно. С одной стороны, они поставляют отряды в Сирию, с другой стороны, они демонстрируют Соединенным Штатам, что они тоже против терроризма.
А подписанная договоренность с Турцией, да, о наших полетах на территории Турции, вот что, значит, в этом направлении, да, было сделано, значит, с формальной стороны?
Можно я продолжу? Да. Значит, первое. На север, по нашим данным, на север, туда, где живут туркоманы. Кто такие туркоманы? Туркоманы, некоторые средства массовой информации ошибочно называют их туркмены, потому что пишется одинаково, да? Похоже пишется. Значит, туркоманы – это, я вчера послушал разъяснение господина Сатановского, который очень хорошо знает, абсолютно хорошо знает Ближний Восток. Он сказал, что это военные поселенцы. Туркоманы – это военные поселенцы, которые во время империи, а мы знаем, что турки владели этой территорией, и Египтом в свое время владели, и так далее. То есть это была территория, подвластная Турции. Повсюду на Ближнем Востоке турки расселяли военных поселенцев, значит, которых называли, собственно говоря, туркоманы. Ну как то, турки, это турки. Но там также есть много выходцев с Северного Кавказа. Вы знаете, что выходцы с Северного Кавказа, многие переезжали ввиду неблагоприятных обстоятельств в XIX веке, они переезжали в Турцию ввиду сложившихся на юге России неблагоприятных обстоятельств, а именно их там вырезали. Ну вот, значит, и они покидали в основном западную часть Северного Кавказа, селились многие в Турции. Затем турки расселяли их по региону в качестве военных поселений, собственных военных поселений. Вот это и есть туркоманы. Там Северный Кавказ и, собственно, турки, которые, значит, есть на севере Сирии. Рядом с ними, северо-восток Сирии, занимают курды, которые, как вы знаете, не любят турок, недолюбливают турок, в том числе за геноцид, резню и отвратительное отношение турок к курдам. Ну так вот, значит, это понятно, территория, да? Дальше. Наши идут туда, где эти туркоманы и выходцы с Северного Кавказа, потому что там сейчас есть много людей из России, как полагает наш генштаб. Они хотят им нанести урон в живой силе и технике. Они террористы. Формально, окончательно, официально они работают на исламское государство. Их задача – процветание исламского террористического государства. Террористического. Значит, вот что происходит. Значит, заходит самолет с юга-запада на северо-восток, делает петлю, выполняет, значит, задание и уходит назад в Сирию таким образом, что за правым крылом он видит Турцию. За правым крылом он видит Турцию. Спорно. Спорно, вот что. Мы полагаем, что он видит Турцию в километре, с 6 километров в километре. Вы понимаете, что это значит? Он видит ее под правым крылом прямо, под собой практически. Потому что километр на 6 километрах высоты, это, ну, это ерунда. Понятно? Заберитесь на 6 километров и представляете, что такое километр. Ерунда. Да он и отсюда-то ерунда. Это до метро дойти. Значит, хорошо. Он видит Турцию под правым крылом. И уходит назад в Сирию таким образом, что Турция под правым крылом несколько секунд.
Да.
Секунд. Сколько секунд? Американцы говорят 17. 17 секунд. Некоторые говорят несколько секунд. И один сегодня американец сказал, может быть, 20 секунд. Может быть, 20 секунд.
Но это все формальные, видит, как бы формальные, причины формальные. Придраться все равно.
Да, да, абсолютно, абсолютно. То есть турки придираются.
Полсекунды.
Полсекунды,
для
не
турков
важно.
Это
значит, дальше.
Достаточно,
существует, хотят... существует международная практика, да. Я еще раз настаиваю на этом. Существует международная практика. Касание чужих, чирканье, как говорят летчики, чирканье чужих территорий, касание чужих территорий. Существует международная практика. Вы знаете, что мы входили в соприкосновение, значит, воздушное, в том числе мы лично, мы, как страна, мы, что значит лично, нет, мы, как страна, сбивали сотни, мы сбивали сотни американских самолетов во Вьетнаме, мы сбивали, потому что наши русские ребята, все там и украинские, какие хочешь, советские, значит, во Вьетнаме, зенитками, а также наши летчики, боевые летчики во Вьетнаме сбивали сотнями американские самолеты. Всего счет идет на сотни. Понятно?
Да.
Да. Но это была война. Это была война во Вьетнаме. Например, но при касании территории обычно раздается какой-то телефонный звонок и вызывается военный атташе. Это не больший конфликт. То есть не существует такого конфликта, как касание территории, тем более мы формально с турками, занимаемся одним и тем же делом, а именно боремся с террористическим исламским государством. Формально.
Слушай,
значит,
формально,
значит,
а вот
почему-то,
а кто должен был обеспечить не только формальное, но и душевное участие двух сторон? Не провал ли это
душевное
руководство?
Это провал интеллигенции?
Не провал ли...
Провал интеллигенции, если уж мы говорим о душе.
Не провал ли это военного руководства, которое не сумело договориться с Турцией, обеспечить безопасность наших полетов в момент выполнения боевой задачи в Сирии?
На самом деле, существует действительно один аспект, что мы смотрим большими горизонтами, а турки смотрят маленькими. Это как не договориться с вошью, когда ты договорился с хозяином вши. Ты договорился с хозяином вши, например, ну, у кого-то вошь. У кого-то вошь, в волосах, вошь. Ты понимаешь, что я сказал, нет?
Это в Турцию сейчас вошь.
Нет, я говорю, у кого-то аналогия. Есть маленький игрок. Маленький, может быть, паховая вошь, может быть, головная вошь.
Она лобковая называется вообще.
Лобковая. Значит, существует лобковая вошь или настоящая головная вошь. Мне кажется, головная повыше статусом, нет?
Значит, есть анекдот один на эту тему. Такой. Головная может легко переехать. Ну.
Головная переезжает.
Да.
Слушай, мы договариваемся с хозяином вши. Мы говорим, сказать ему там, Джон, давайте договоримся. И мы договорились. Мы договорились, потому что были проблемы.
А она действует независимо.
В том-то и дело, что вошь начинает действовать независимо от хозяина. И в этом проблема.
Просит у нас переговоры 13 октября накануне. Говорит, неприемлемая ситуация.
Дай мне все-таки. Значит, мы, когда у нас сразу возникает разногласие, разночтение, мы договариваемся почти сразу, 30 сентября начинает работать наша авиация, 30 сентября, мы почти сразу договариваемся с американцами. О том, что в Багдаде будут сидеть наши люди, наши, на координационном центре, и наши люди, наши офицеры, они там есть. Значит, они будут координировать, получать информацию от штаба, доводить до американцев, и мы будем координировать, чтобы не было опасных сближений, потому что были перед этим опасные сближения. Наши заходили посмотреть на американские истребители, посмотреть, пощупать, и брали их даже когда-то, мне кажется, визуально контакт был, их даже захватывали как цель. Было несколько таких эпизодов, когда наши захватывали его как цель. Для чего? Померить скорость, посмотреть, как, что там Джон ест. Но мы никогда не думали, что вошь Джона способна на свои собственные независимые действия.
Да, она взяла и сбила наш самолет. Да. Поэтому мы были дураками. Надо было договариваться со всеми, нет?
Мне кажется, как тебе сказать?
Заручиться поддержкой.
Ну как тебе сказать? Что значит дурака? А кто дурак в конечном итоге?
Ну, кто потерял сейчас, тот и кто сейчас по этому поводу расстраивается, тот как бы в проигрышной ситуации в каком-то смысле, да, нам же обидно, злость, вот у нас люди хотят отмщения и так далее. Да.
Значит, вот это обстоятельство дела. Вот это обстоятельство дела. Значит, давайте, может быть, мы что-то не учли, я хотел бы послушать вас, 7373948. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас. Слушаю.
Алло, здравствуйте.
Да, прошу вас.
Сергей, дайте только сказать, потому что...
Я не гарантирую, если вы будете 40 секунд объяснять мне, что надо сказать, мамочка, ну у нас другой темпоритм, мамочка, попадите в мой темпоритм, пожалуйста, а? Да, прошу вас, да, 7373948, дайте только сказать, и все это на 40 секунд. Алло, здравствуйте, дослушаю вас.
Да, здравствуйте, я насколько помню, когда вот были первые инциденты, и турки жаловались, что мы пересекаем их границу, то потом пошли ответные реакции с их стороны, они залетали на территорию Греции и так далее, ну, как еще ходить одному.
Да.
И, может быть, мы где-то не учли восточную,
да,
такую
они
вот...
Они ходили бомбить курдов в Ирак, абсолютно не согласовав это с Ираком, то есть турки там балуются по-настоящему, то есть они ходили курдов бомбить в Ираке. Понимаете, это тоже было.
Ну, я просто помню, что вот когда они первый раз сказали, что мы залетели на их территорию, потом были какие-то инциденты тоже. Они там тоже куда-то залетали и так далее, там, вот, там на территорию, там, на, как бы наших, ну, тех, с кем мы дружим. Да. И вот говорю, просто, может быть, турки как бы не почувствовали себя обиженными, что вот должно уважение им не проявили, как к восточным людям.
Почему наши работали без прикрытия, спрашивает Вантансон. Ну, да, работали без прикрытия, полагая, что по правому крылу у нас партнеры, турки. Турки-партнеры. Не просто партнеры.
Так они ошиблись, и это значит, чья ошибка?
Нет,
раз
вот, Настя,
это турки,
Настя,
получается,
Настя,
что не партнеры.
Можно я сейчас... Настя, я хотел тебя защитить перед аудиторией, которая хочет единодушия, а Настя не единодушная. Я хочу Настю защитить. Настя говорит, по факту, тем не менее, мы думали про турок, что они такие, а они оказались другие. Это значит, что мы совершили ошибку, говорит Настя. С точки зрения китайской стратегии ты права. То есть, понимаешь, да? Ну, подождите, мы про турок думали, что они такие, а они другие. Если они другие, то значит, мы их неправильно оценили. А если мы их неправильно оценили, значит, мы ошиблись. А если мы ошиблись, то кто-то виноват, говорит Настя. Вот что ты говоришь. Это
да,
ты говоришь?
Это да, это я говорю.
Настя в этом смысле, обратите внимание, мыслит как китайский стратег. Она говорит, по факту. То, что они подонки, это нормально все. Но это понятно. То, что они совершили провокацию, при том грязное нападение на Россию, это нападение на Россию. Значит, это тоже понятно. Но Настя вас задает совершенно закономерный вопрос. А мы их правильно оценили прежде? А если мы неправильно оценили, то мы же совершили ошибку. А если мы совершили ошибку, то кто виноват? Вот что спрашивает Настя. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Я отчасти согласен с Анастасией. Мы ошиблись, действовали без прикрытия. Но я полагаю, что весьма вероятна такая ситуация, что в ближайшее время, как только наши самолеты будут вновь захвачены как цель, все-таки сработает наше прикрытие.
Сейчас как будто бы сейчас мы поставили корабль на севере там, значит, который будет как С-300 захватывать цели, в том числе турецкие.
Да, крейсер
Москва. Это раз, крейсер мы поставили. Второе дело, значит, мы сейчас подгоняем туда еще Су-30-х, которые каждый раз, когда Су-24, М-2 вот эти пойдут работать, он их будет где-нибудь там с 15 километров наблюдать всех. И наших работающих, и турецких провокаторов. Он их будет видеть издалека. И он будет предупреждать их 10 раз за 5 минут, что или отойдете, или сейчас снесу в пыль вас просто, и дело на этом закончится. Вот и все.
Да, ну вот представьте ситуацию. Да. Турецкий истребитель с территории Турции захватывает как цель наш бомбардировщик.
Да.
Тут же летит ракета.
Ракета с нашего крейсера.
И над территорией Турции падает турецкий истребитель.
Ну да.
Как вам такое развитие ситуации?
Оно объективно очень вероятно. Оно
потому
очень
что
вероятно.
Наш президент уже сказал, что мы предпримем все меры для того, чтобы обеспечить безопасность наших
людей. Ну, вы согласны, что это вероятно? Вы согласны, что это вероятно?
Я считаю, что это вполне вероятно, и я считаю, что это абсолютно правильно.
Да. Смотрите, что может произойти, Настя, и вот где опасность разжигания большого конфликта. Значит, турки продолжают играться. Мы говорим с Джоном говорим. Джон, твоя вождь сошла с ума. значит, и она делает, что хочет. Но мы думали, что с вами надо достаточно договориться, понимаешь? Но надо сказать, что вши, все вши Джона, они какие-то дико самостоятельные, выясняется, понимаешь? У них какие-то свои амбиции.
А Джон не такой уж и хозяин.
А Джон не такой уж и хозяин собственных вшей. Вот это проблема. Мы эту проблему наблюдаем и в 700 километрах к югу от Москвы. И мы эту проблему наблюдаем, как видишь, и на границах Сирии. Проблема, что вши не слушаются Джона. А мы думаем всегда, что, ну, мы с Джоном поговорили, ну, что, ну, и что, ну, нормально все. Значит, понимаешь, значит, вот отсюда проблема. Смотри, что они начинают делать сейчас, турки? Поскольку у них очень импульсивный президент, очень импульсивный президент, который тоже не один там не в вакууме, то есть на него давят некие силы, в том числе генералитет, его глава правительства. То есть там есть некая внутренняя ситуация. Да. Да? Джон, он еще очень импульсивный человек. Мы поставили сейчас крейсер, который захватывает все цели, как С-300. И он их ведет, эти цели. И он сбивает их сколько хочешь. Ну, у нас очень мощное оружие, реально. Очень мощное. Мы поставили этот крейсер на воде. Значит, наш полетел опять работать. По северокавказским вот этим вот добровольцам, да? Например, по северу, там, где эти туркоманы, и там же их поселения вот эти. Значит, пошел работать. С-300, Су-30, простите, С-300 стоит на воде, но аналог С-300. А Су-30 висит в воздухе, смотрит, как ребята работают. Понимаешь?
Да.
Значит, приближаются турки. Сколько бы их ни приблизилось, мы их можем разметелить всех мгновенно. Как только наш бомбардировщик Су-24, Су-25, фронтовой, понимает, что его захватили, а он понимает это, он понимает, у него есть датчики, что его захватило, ну, его захватили, цель, как цель, отрабатывает Су-30, отрабатывают по туркам, но турки в этот момент на своей территории. Но у нас уже есть прецедент, что они со своей территории бьют по нам, когда мы на территории Сирии. У нас уже есть прецедент.
Ну, короче, вы предлагаете рассмотреть вариант войны вот такой вот с Турцией, а потом, соответственно, подтягивание всех товарищей.
Ну и происходит, понятно. А остальные товарищи как подтягиваются? Если американцы уже сейчас говорят, что это абсолютно запрещено повторять. Извини. Значит, Обама сегодня сказал, что он считает, что это не должно повториться ни в коем случае. Обама не собирается воевать, он нахрена ему этот гемор, ты сама подумай, ну зачем же это? Ну зачем?
Но если
ему...
мы начнем там, то есть мы как бы пойдем на принцип и ответим.
Здравствуйте, слушаю. Мы не пойдем на принцип, нам нельзя больше терять так глупо, чтобы с турецкой территории рубили нас, когда мы над сирийской территорией. Это глупо, этого не будет повторяться, естественно. Значит, мы должны их рубить превентивно там, на турецкой территории. На турецкой территории, когда летит их самолет, нас захватывает как цель, мы должны его просто сбивать, мгновенно сбивать и дело с концом. На этом разговор окончен. Значит, американцам это очень не нужно. Очень не нужно, нет. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Лев из США.
Да, прошу вас. Лев, вы все время звоните каких-то странных номеров, и я впервые подумал, что, наверное, это вы. А я по вам соскучился. Прошу вас.
Спасибо. Значит, дело в том, что вот этот самолет сбитый российский, на которого охотились. То есть,
да, охотились,
засада,
конечно.
Да. Да, изучали, как русские летают, дали им полетать около некоторое время, чтобы они расслабились, чтобы они не чувствовали враждебности со стороны Турции и понимали, что в воздухе они только там,
да.
А все остальные просто отдыхают.
Лев,
нервно
Лев, а ведь 13 числа Турция предлагала переговоры.
Сказала, ну, прошу, дай человеку.
Да, дело в том, что хозяева турок, американцы, которым такие выступают в этой роли, договорились с русскими и тем самым подтвердили, что русские, а только одни будут в безопасности. То есть гарантии дали американцы. Так вот, после вот этой засады мы, по сути дела, имеем дело с тем, что у исламского государства появилась своя авиация, которая охотится на российские самолеты.
В сущности, турецкая авиация стала авиацией исламского государства.
Но здесь есть нюанс.
Лев, есть нюанс. Они вдобавок члены НАТО. То есть, в сущности, исламское государство, террористическое, обрело авиацию НАТО, одной из стран НАТО.
Купила за нефть.
За участие в прибылях. Сын Эрдогана, как все пишут, занимается этим бизнесом.
И, между прочим, Эрдоган отрабатывает сейчас свои выборы, которые он получил. Он узурпировал очередной раз власть. И, естественно, отрабатывает эту позицию, и в конечном итоге те турк-оманы, это всего лишь означает верующий тюрк.
Да.
Это тюркские племена, живущие на Ближнем Востоке, между прочим, в Ираке, в Сирии, в Иране, в Азербайджане.
Да.
Это всего лишь означает верующий тюрк. Так вот, эти туркоманы, почти все они граждане Турции. И те люди, которые расстреливали наших парашютистов, летчиков в воздухе, были граждане Турции.
Мы знаем, что туркоманам, вот этим, турки раздают паспорта, пытаясь, но они уже 4,5 года, уже 4,5 года, Турция пытается поделить Сирию и забрать север вот этот. И поэтому они раздавали там всем паспорта просто хором. Понятно, да?
Абсолютно точно. Эрдоган не только не считает, значит, Асаду с хозяином Сирии, то есть вообще как власть, он и не считается с целостностью государства. Они рассчитывают вот этот кусок границы, заселить туда своих людей и, в общем, продолжать нефтяной бизнес.
И продолжать нефтяной бизнес. Да, спасибо большое, Лев, спасибо. Значит, это очень важное дополнение, которое я услышал сейчас, что действительно напомнил мне Лев, что турки раздавали паспорта. Там вот этим туркоманам раздавали паспорта хором. Поэтому, собственно говоря, когда вы видите расстрел русских вертолетчиков, которые приехали со спасательной миссии, когда вы видите расстрел русского летчика, который катапультируется и летит на парашюте, это все делают граждане Турции. Наверное, с высокой вероятностью, потому что туркоманы в массе уже получили турецкие паспорта. Вот этот северо-запад Тур. Это делают граждане Турции вместе с турецкой авиацией в интересах исламского, террористического исламского государства. Очень, видите, какое хитросплетение интересное. Да, здравствуйте. Нам предстоит его распутать. Да, здравствуйте. Может быть, разрубить? Может быть, разрубить. Да, здравствуйте, слушаю вас.
День добрый.
Да.
Знаете, мне эта вся история напоминает гибель Курска.
И что? А
погиб
как?
Курск, поговорили, пошумели, кулаками помахали. Теперь самолеты погибли, опять кулаками помахали.
А вы верите? Подождите. Вы верите, что Курск был подбит? А я просто занимался этим совсем предметно, ездил в Ведяево и говорил с офицерами и с генералами. И говорил в неформальной атмосфере. Значит, эта версия, просто забудьте ее. Нет. Курск никто не подбивал. Не надо, не надо анекдоты друг другу исторические рассказывать, годные для курилки в каком-нибудь низкопробном заведении. Алло, здравствуйте, да, слушаю, да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, прошу вас.
Мы едем в машине, вот клинился ваш разговор, меня зовут Саркис, я живу вообще-то в Сахалине.
Да,
вот,
интересно.
Как бы, вот я бы хотел следующее сказать, чтобы, да. Ну вот, турецкое руководство, к сожалению... Всю жизнь, если сделать маленький экспресс, все обходится у них. Начиная даже, вот, я считаю, что сейчас им надо все экономические отношения разорвать.
Понимаете, в чем дело? Ну...
Воевали, но они мало того, что они паспорта раздают, они же вот как бы... Недавно ихний вот главный разведчик даже говорил, статья там есть, чтобы...
Да, что представительство... Нет, главный разведчик и правая рука Эрдогана заявил, что нужно создать в Стамбуле, постоянное представительство исламского государства. Да,
То есть они одновременно их защищают, понятно, что бизнес делают, понятно, что все это делают. И в то же время дают понять, что не трогайте, это наша зона.
Да, слушайте, я хотел сказать, я еще вам хотел сказать отдельно. И как время подтверждает настоящих союзников.
Да.
И как время выявляет фальшивых союзников.
Просочились, вы же знаете, оттуда. Понимаете? Это один вопрос. И вообще в 20 веке сами такое государство агрессивное, это был Турция. Северный Кибр. Да. Даже тогда Великой Отечественной войне, вы вспомните, пожалуйста, как они себя вели, потом как быстро они куда-то расходились.
Да.
Поэтому у них все с рук сходится. Я считаю, что сейчас надо с ним все экономические связи разорвать. Это
к сожалению, в экономических связях поставщик и покупатель зависят друг от друга. Понимаете? Нельзя сказать, что у нас до чертовой матери валютных резервов, для того, чтобы отказаться от поставок газа, например. Ну вот я не знаю. Значит, я предлагаю следующее. По верстке. Предлагаю, это значит, так и будет. Понятно, да? Ну, в смысле, смысле тут демократия не пахла даже. Имитационная демократия в некоторых репликах Настя Аношко только присутствует. Значит, смотрите, будет так. Сейчас будут новости в 9.30. Потом в 9.36 или что-нибудь в этом роде мы позвоним Саше Капкову, который у нас в Крыму. То есть мы переключимся на некоторое время на крымскую тему. Затем, я не знаю, сколько мы просидим на крымской теме, мы вернемся к сирийской теме. И дальше до 11, вероятно, будем на сирийской теме. Правильно? Новости, поехали.
Объем. Обзор прессы.
Россия не оставит без последствий турецкую атаку на российский Су-24, пообещал президент Владимир Путин. Об этом сегодня очень много в прессе. Как вообще все газеты сконцентрировались на вероятных экономических потерях. Турпоток свернут будет, 44 миллиарда долларов нашего оборота под угрозой и так далее. Об этом уже РБК пишет. Но есть и другие, конечно, новости, такие чисто наши местечковые. Например, «Лада Веста» получила ценник свой, будет от 514 тысяч рублей торговаться. Вчера была презентация, об этом можете посмотреть в «Ведомостях» и в любом издании, где есть авторубрика. Российская газета говорит, что в России может появиться абонентская плата за электроэнергию, то есть соцнормы отменят, возможно, с 2016 года. Установленные регионами социальные нормы на свет хотят отменить и ввести новые нормативы по всей стране единые. Какие, можете посмотреть в российской газете. «Нет Платона», пишет новая газета. Полтавченко согласился встретиться с протестующими против платежной системы. Ну и вообще они от регионов решили пойти на крупные города, как, такие как Санкт-Петербург и Москва. Посмотрим, чем кончится это дело. Российская газета отбивается как может и пишет: штрафы для большегрузов решено снизить 10 раз. Ну как бы роль российской газеты — успокоить дальнобойщиков и волнующихся, сопереживающих граждан. Опять вопросы на ответы можете посмотреть там по поводу системы «Платон». Министерство обороны признано самым открытым ведомством. Это вот на фоне вчерашних событий. Несмотря на засекреченность статьи расходов на оборону, именно Минобороны признаны самым открытым госорганом страны, но это, правда, результат опросов социологических. 9:37, это был обзор прессы.
Говорит Москва, 94,8. Подъем.
Да, слушайте, значит, я в переписке здесь, я в переписке вдруг оказался с Ксюшей Собчак.
И что же, ну, не томите, расскажите, мы все хотим.
Ксения Собчак услышать. Написала, значит, сейчас в Твиттере, что Доренко назвал Турцию лобковой вошью. А я пишу ей неверно, ну, потому что Ксюша всегда неверно пишет, она вообще не новостная, она такая светская, и она не новостная, она всегда все путает, всегда лажу какую-то, баян какой-то выдает. И даже, видишь, на слух она меня не умеет воспринять. Ну, просто на слух не воспринимает информацию. Я написал неверно. Слова «лобковая вошь» произнесла Настя Эт-Оношко. Я дал ей адрес твой, чтобы тебя продвинуть в Твиттере. А я говорил «паховая вошь» о всех шестерках США. Все. Вот я говорил не «лобковая», а «паховая вошь». И не о Турции, а обо всех шестерках Соединенных Штатов Америки. Ну вот и все.
Объяснение
а ей
состоялось.
Пишут здесь, Петр Квитковский, значит, умница Доренко пишет, ты тоже гнилая вошь, и так далее. Собчачку понесли. Собчачку понесли на руках там, с криками, ты тоже гнилая вошь. Понятно?
Я представляю, сколько всего там пишут.
Собчачки?
Но да, она... примерно столько же, сколько мне тут в эфир
отправляется. Я, например, всех вырезаю. Я сегодня двух хохлов уже каких-то и так далее, понимаешь? Давай ей позвоним. Я не знаю, у меня нет ее. Знаешь, она у меня была, я одну почту Google
убрал. У меня есть ее.
Ну, дай мне ее телефон.
Ну, что, за телефоном сбегать?
Ну, сбегай. А что тебе не сбегать? Я не понимаю. Сбегать полезла в карман куртки.
Мне легко.
Я сейчас сбегаю.
Сбегаю рукой.
Нет, давай. Ну, давай, сбегай. Давай.
Так, что-то мне тут что-то.
Нет, дай мне телефон. Ты же не будешь орать в эфир ее телефон.
Нет, я его открою хотя бы вам. У или Насти вы в своем телефоне сами
Samsung
ориентируетесь.
Samsung Note 4. Я просто расскажу про Настю. У нее Samsung Note 4. Значит, да.
Да. Да. Ну, вот, Ксения Собчак.
Правильно. А знаешь, откуда у тебя этот телефон?
Я знаю, потому что я с ней училась.
Неправда. Правда. У тебя этот телефон, потому что ты у меня его взяла.
Неправда, я с ней училась на самом деле. Как это невероятно.
Пожалуйста, учись сколько хочешь. Просто я знаю, что... ну и что?
Я отстала на 2 года из-за поездки в Корею. И поэтому сравнялась с ней.
Потом сравнялась с ней.
В один год, и мы пересеклись на некоторых семинарах.
Здесь, что ли, она? Нет. А, вот. Сейчас позвоню. Ну, скажет, что...
Но это говорю... неизвестный для нее номер, я бы на ее месте не брала трубку.
В смысле, неизвестный наш
фирм? Ну, а на вид какой-то городской номер высвечивается.
Она сидит, слушает. Бы она сидит, слушает. Она сидит, слушает.
А, да.
Она же написала,
с другой стороны, Доренко, она нас слушает.
Она Доренко написала только что, назвала
Турцию. Она написала, что она выходит куда-то, слушать перестала.
Ну и все, ну, может быть. Значит, смотри, потом дашь мне ее телефон, договорились?
Абонент не отвечает.
Да и пошла ты. Да, слушайте, значит, давайте звоните.
Вы еще крикнете «Вош!»
«Вош! Вош! Вош!» Ну, нет, «Вша!» Наверное, мне кажется, «Вша» надо в таком
случае. Все-таки «Вош».
Нет? «Вша!» Нет, «Вша!» Но если звательный пойдешь «Вша», она есть «Вош» именительный, а звательный «Вша».
А самец «Вши» как у нас тоже.
Во! Она есть «Вша», а он есть «Вош». Вот как, наверное, мне кажется. Нет? А почему тогда с мягким знаком? Тогда получается женский род. Не знаю. Мать, я начинаю путаться во «Вшах». Извини, пожалуйста. Скажи, пожалуйста, мы должны звонить Капкову сейчас. Нашему Александру Капкову, который заседает, заседает в этом самом. Да, давайте мы ему позвоним.
Давайте, вот какой... во-первых, спросим, какая там погода.
А у нас есть уже интересно. Телефон. У нас уже есть телефон. Какая погода? Откуда там погода? Вот, у него есть телефон. Все, работает.
Доброе утро.
Александр, здравствуйте, вы в эфире. Значит, смотрите, мы идем здесь в программу «Подъем». Есть такая станция в Москве, говорит «Москва». Скажите, а вы где?
А я хожу сейчас на полуострове Крым. Керчь прилетел сюда вчера.
Керчь, целый день. Керчь, да. Керчь. Вы да. стоите на коленях, целуя эту священную землю, давшую нам Митридата, Дизентерию и Доренко. И Войкова, и Войкова. Кстати, слушайте.
Да, что точно имеет, поэтому...
Вот она, связь.
Нормальная связь, нормальная. А вы не могли бы подойти поближе к проливу, чтобы связь захватывала соту на том берегу?
Ну, до пролива немного далеко, но на самом деле я нахожусь в самом центре города, и связь...
Вы видите Владимира Ильича Ленина? Если вы находитесь в центре, то вы видите Владимира Ильича Ленина, который там очень приветливо и пытливо смотрит на воинскую часть, бывшую на море.
С прищуром,
там, с прищуром, да. Там была воинская часть.
Лукавым.
Да, прошу вас, скажите, пожалуйста, что с бензином, что с электричеством, вот это все?
Все верно. Вы говорите, все верно. Я сразу хочу... видеть всех, что связь может прекратиться, и я вы можете перестать меня слышать в любой момент, так что буду каждый раз переспрашивать. Сейчас давайте. С электричеством, в принципе, все то же самое, что и вчера. Сегодня за ночь его здесь не давали. Последний раз электричество здесь, на восточной части острова, было вчера ночью. Это касается таких городов, которые вот я вчера заезжал, Феодосия, Коктебель и в том числе Керчь. Буквально на несколько часов его давали, все, поэтому больше электричества не было. Народ сейчас, в принципе, держится да. каждый...
Ах! Ах, как он, в принципе, держится, народ! Держится на соплях, я чувствую. Ну, в смысле, связь, а? Алло, алло? Алло, алло. О-хо-хо! Э-хе-хе! Видишь, я наполняю эфир просто звуками. Пусть морзянка передает, пишет Кэп. Морзянку давай! Ну что ж такое-то, а? Морзяночку нам! Нет, значит, ну хорошо. Давайте так. С Александром Капковым я знал, что эта командировка будет бесполезной. Знаете, почему я знал? Да. Я знал, что он истратит деньги на билет, Капков. Я знал, что...
Будет есть в поездке.
Есть будет в поездке, тратить бензин, звонить, все это за наш счет, за счет радиостанции, а связи не будет вообще никакой. И вдобавок, ну, я не знал, что Турция нападет на Россию за это время. И вдобавок это все деактуализируется. Это все деактуализировалось.
Да. Да. А может, в Турцию сразу оттуда.
Да. А? Оттуда
ну,
в Турцию.
Там же недалеко.
Он же недалеко, да, может быть. 7373948. Слушайте, кто сейчас в Крыму? Никак, да? Хорошо. Значит, кто сейчас в Крыму или у вас есть в Крыму родственники, с которыми вы созванивались в минувшие сутки? Скажите, пожалуйста, за бесплатно нам, а то мы Капкова за деньги послали, и это нафиг никому не нужно оказалось. Алло, здравствуйте, слушаю.
Здравствуйте.
Кто Сергей у вас в Крыму?
Георгий.
Кто у вас в Крыму?
У меня в Крыму нет, я...
Спасибо, 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей, здравствуйте, Настя, Игорь.
Да. Здравствуйте, Игорь.
Родители в Севастополе.
Да, скажите, пожалуйста, обрисуйте ситуацию за место Капкова, который у нас там за наш счет. Да, прошу вас.
Да, ситуация, собственно, ничем не поменялась, все так же. Есть графики отключения, 3 часа дают, 6 не дают, но в Севастополе, по крайней мере.
Вы знаете, что скоро дадут, потому что укры зачесались, мы им теперь уголь не отгружаем вовсе.
Но да. Я читал вчера, да, Джамилев там вроде снисходительно сказал, да, 220 мегаватт одну линию подсоединить вроде
да,
как.
Да, 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 то есть они уже не хотят совсем изолировать Крым, потому что им хочется угля, а его нет и не будет вдобавок. Понятно,
да? Да, и газ надо им прекратить. прекратить даже за деньги поставлять, я считаю.
Вот, вот потихонечку надо, но понимаете, нам надо с мая. Это в следующем году сюрприз надо делать.
А деньги у нас откуда появятся?
Я тебе объясню. Какие деньги? О чем ты сейчас говоришь?
Мы об этом сейчас не говорим.
Укра и деньги – это разные вещи. Можно я тебе сразу скажу? Турки и деньги – это еще на что-то похоже. Украинцы и деньги. Можно я тебе сказать? Это абсолютно абсурдное предположение, что украинцев когда-либо заведутся деньги.
А мы уже об Украине говорим сейчас?
Ты говоришь мне, откуда у нас деньги? Ты сейчас не заметила,
налоги,
ты сейчас не заметила, что это Украина перекрыла электричество в Крым?
Ну, когда?
Ты заметила. Тогда как мы, о ком мы еще говорим? О ком мы можем еще говорить? Значит, украинцы и деньги – это совершенно несоразмерные, странные вещи, они не совпадают, понятно?
Да.
Украина – это сплошь поэзия, она к деньгам никакого не имеет отношения. Да. Это поэзия, понятно? Шкварки.
Как питерские друзья занимают и не отдают.
Да? А питерские такие, да?
Ага.
Вот говно. Ну, извините, пожалуйста. 7373948. Кто еще нам может обрисовать ситуацию в Крыму вместо Саши Капкова, который там за наш счет? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Я вот друг того Андрея из Керчи, которому вы звонили.
Круто как, да.
Ну, я нахожусь в Москве, я просто с ним имел вчера разговор.
Да.
Вот. Ну, в общем, ситуация там сложная.
Ага. Вы именно керчанин? Ну, надо же, керчанин даже в Москве не обеспечен связью даже с московского мобильного номера. Вот что происходит с керчанами, товарищи. Да, здравствуйте, прошу вас.
Алло, здравствуйте, зовут Денис.
Да.
Родные из Керчи, отец и все остальные. Поэтому вот связь пока потеряна, потому что нету возможности подзарядить мобильный телефон.
Да.
Свет дают иногда. Вот. Ну, в принципе, все как было, становится чуть хуже.
Ну, вы верите, что они сегодня починят? Вот этот вот украинский начальник, значит, выступил, что они сегодня все починят. Ну, я им не верю, конечно, ни разу. Но думаю, может, завтра. Ну, если сказали, что сегодня, то, может быть, завтра?
Будем надеяться. Но настроение населения, все, что мы все истерпим, потому что мы уже...
Нет, Россия, ну, понимаете, в чем дело? Если вы, конечно, во-первых, вы Россия, а во-вторых, даже если бы вы были люди, которые ищут комфорта, то Украина не такое место, где вы получите комфорт. Это понятно. Слушайте, подождите. Подача электроэнергии в Крым с территории будет возобновлена... С территории? Какой территории? Неважно. Будет возобновлена в среду. Заявил в эфире «Громадянское ТВ», исполняющий обязанности директору «Укрэнергу» Всеволод Ковальчук. Ковальчук. Восстановленная линия, по словам Ковальчука, они не родственники, может обеспечить 40% потребностей Крыма в электроэнергии. Все, он сказал, мы им дадим 200 мегаватт сейчас быстро, у них есть сейчас 200 мегаватт, а мы дадим еще 250-300. Всего будет 500, и все будут счастливы, сказал этот чувак. Все понятно, да? Значит, мы до того, как мы кинем нитку, а мы уже кинули нитку, китайцы, говорят, уже кинули нитку, эти кабели уже кинули, осталось только обеспечить, чтобы эту нитку запитывать с нашей территории кубанской и получать на нашей керченской территории. Понятно, о чем я говорю? То есть, как бы кабель-то сам лежит, но надо там какие-то подстанции, вот эти всю фигню построить. Понятно, о чем я говорю?
Да.
Как только мы это сделаем, наконец, первая какая-то линия начнет работать до Нового года, якобы, мы не знаем, мы думаем, врут. А вторая линия, окончательная, большая, giant-линия, начнет работать в мае, Настя. Мы думаем, тоже врут. Слышишь, я думаю, врут. Но думаю, к 1 сентября бы сделали, и тогда мы можем Украине уже все отключить к чертовой матери, и пошли бы они лесом, понимаю, навсегда. Не только отключить их вот эту вот линию, ветку на Крым, а отключите всю подачу электроэнергии русской генерации, которой треть Украины питается. Отключите весь уголь. Все отключите, все, и хватит с ними цацкаться. Пусть они же европейцы, у них другая историческая судьба. Зачем мы им будем давать, правильно? Зачем? Не нужно. Я считаю, это лишнее. А? Хорошо, товарищи, я даю отбивку, и вы сейчас будете удивлены, мы вернемся к вопросу нападения Турции на Россию. Да, пожалуйста, я просто смотрю, не ответила ли она, что там она отвечает, ничего. Лихаим какой-то мне пишет, значит, еще кто-то, Центурион Поркус и всякие другие люди.
Не нужны вам
не нужны совершенно мне люди.
Комментаторы тут завелись.
Да.
Но
да,
нет.
Ну и так далее, Украина. Да. И спасибо большое, товарищ. Я хотел обратить внимание всем, кто пишет мне, значит, где украинский флаг наложен на американский, и где Украина. вот эти все, вот эти все сайты, Ukraine TV и так далее. И спасибо большое за то, что вы себя выявляете. Я вас в день по 10, по 20 баню. И сегодня за баню. Сейчас из эфира выйду, что в эфире не могу, простите уж великодушно. В эфире не могу. Выйду из эфира, за баню всю эту сволочь, которая здесь против нас. Понятно? За баню. Я же не... У меня же не средства массовой информации в соцсетях. У меня нет средств массовой информации. Даже моего имени нигде нет на моих аккаунтах. Вообще нигде нет моего имени. Понятно, да? Поэтому это у меня для души. А для души я вас, мерзкое говнище, видеть не хочу. Понятно? Всех, кто против русских, идут лесом. Понятно или нет? Я не, может, повторить, я не знаю. Алло, здравствуйте, да, прошу вас. Мы возвращаемся к Сирии и к нападению Турции на Россию. Прошу вас.
Сергей, здравствуйте, Настя, здравствуйте, да. Владимир из Дубая.
Больше я обострен, у меня обостренное чувство враждебности к всем врагам России. Владимир, я надеюсь на взвешенность вашу, прошу вас.
Я буду очень взвешен, в меру буду бросаться какашками и в меру патриотичен.
Тихонечко, да.
Ну, во-первых, я хотел бы, что сказать, вот история с картами, Сергей, к сожалению, к глубокому моему, с схемами полета, с вычетом секунд, сильно напоминает 1 сентября 1983 года.
83-го.
Вы это имеете... корейский Боинг Калвана.
Корейский Боинг. Да, корейский Боинг, корейский Боинг два раза зашел и долго шел, сменив курс полностью. Так как если бы он летел в Хабаровск. Он летел курсом, как если бы он летел в Хабаровск. Какого черта?
Но, тем не менее, вот схема, вот это некрасиво, ну, смотрится противно как-то, я не знаю, как-то чувство внутреннего неспокойствия имеет место.
А у меня нет. Я, можно, если позволите, мы зашли, если зашли, значит, мы или не зашли вообще, или зашли, касаясь территории, 17 секунд. За 17 секунд поднять патруль, значит, поднять истребители невозможно, значит, они ловили нас и дежурили.
Отлично, абсолютно дежурили. С вами согласен. Дежурили. Значит, я задаю себе простой вопрос. Предупреждали? Ну, говорят, предупреждали.
Да.
Залетаем, ну, чиркаем, да. Знали, разведка есть, мозги есть, спутники, беспилотники есть. Если вы знаете, что вас могут подловить, какого хрена вы нариваетесь на эту провокацию? Какие вы тогда специалисты там, значит, сидите, смотрите, пытающиеся еще поймать, значит, потом смотрите, взрывчиков российского Airbus'а?
Я еще раз говорю, вот эта концепция, о которой вы сейчас говорите, которую Настя тоже назвала, что, ребят, если это сделано, то это чей-то прокол. Ну, как бы всегда, да? Это я понимаю, это с точки зрения китайских стратегем верный подход. Но мы-то имели по праву крылу союзников по коалиции тур.
Глубокая ошибка стратегов и разведчиков. Глубочайшая.
Ну вот, мы имели партнеров по коалиции.
Ошибались, не досчитали, не додумали. Это, Сергей, они... смотрите, фон еще. Я вам хочу напомнить.
Да.
В понедельник, 23 числа, Владимир Владимирович был с визитом где? Правильно, в Тегеране.
Не в Тегеране, а наоборот, в Белеке, вы имеете в виду?
В Тегеране.
В Тегеране, на газовом форуме, на газовом форуме. А перед этим он был в Белеке в Турции, да.
И в Белеке в Турции он имел несколько встреч, и одна из них, между прочим, была с королем Саудовской Аравии.
Да.
Я вам докладываю по глубокому секрету, что на 27 ноября, то бишь послезавтра, запланирован визит короля Саудовской Аравии в Российскую Федерацию.
Офигеть.
Который уже отменен.
Ну,
на данный... На ну, данный ну, момент значит, он
ну, значит,
отменен.
Ну, значит, турецкие провокаторы добились своего. Вот и все.
Нет, и отменен он был, по моим данным, еще до этой провокации. А отменен потому, что получилось так, что Путин поехал в Тегеран на фоне газового форума, и договоренности там были очень непростые, и в массе своей они не состоялись. Из того пакета документов, которые собирались там подписывать, подписали всего ничего, а основной разговор шел о том, чтобы скоординировать с иранцами наземную операцию, чтобы они усилили свои действия.
Но
видимо,
иранцы
не очень получилось. И на этом фоне обиженный король сказал... Он поехал туда сам, а теперь я к нему на поклон. Ситуация обостряется. И это тоже должна была учитывать. Скажите, и разведка, и стратеги, и все остальные.
У меня к вам два вопроса. Два вопроса. Первый вопрос. Иранцы подтянут сухопутные силы? Нам нужны там солдаты.
Не подтянутся.
Почему?
Потому что туда, в Тегеран, ехали с предложением иранцам больших денег на инфраструктурные проекты. А в результате вышло так, что иранцы сказали, да нам вроде как и не очень надо. А саудиты, между прочим, пообещали 11 миллиардов долларов Судану на инфраструктурные проекты. В каковом мне предстоит быть в начале декабря в Хартуме.
Потом расскажете. Еще у меня вопрос, еще вопрос. Давайте вот такую схему, которую нам предложил один из слушателей в начале программы. Значит, мы сейчас ставим крейсер, который работает как С-300. С-400, да, перехватывает воздушные цели. Мы его уже поставили на севере Латакии. А мы будем теперь отправлять ребят на Су-24 работать под прикрытием Су-30. Значит, если турки снова поднимают самолет и захватывают нас как цель, и мы лупим прямо там на их территории. А у, как вы знаете, С-300 зона захвата 600 километров. Ну, они его могут и в 100 километрах, и так далее. В 40 километрах захватить, понимаете? Значит, плохо. Дальше развитие какое?
Дальше развитие следующее. Если мы это сделаем, я не думаю, что будет так, но тем не менее. Да. Значит, это будет нанесение удара по стране, не по Турции, это будет по НАТО. Это нужно иметь в голове. Удар будет по НАТО. Это классическая вьетнамизация, это вьетнамский вариант. Потому что помимо крейсера «Москва», мы еще заявили, что любые угрозы в воздухе на сирийском воздушном пространстве мы будем пресекать. Это да. означает, что если наши перепутают случайно, либо намеренно перепутают американские F-18 с турецким F-16 и шибанут его прямо там в воздухе, то это будет уже удар гораздо более... Это очень опасная ситуация.
Ну, это опасная, очень подождите, опасная ситуация. Но амеры же не дети тоже. Амеры должны как-то приструнить своих этих самых шестерок. Ну что
мы? Ну вот, не знаю, Сергей. Идет, игра пошла быстрее. Более того, если мы это сделаем, мы, скажем, турецкие кому-нибудь завалим самолет, турки на следующий день просто-напросто перекроют Босфор. Ну что дальше? Спецназ будем выкладывать спецназ на борт?
Да нет, на Босфор не пойдем, мы будем через Каспий, через Иран таскать грузы. Чего?
Штаны сползут.
Ил-76 будут таскать нормально все и все. Ну что?
Не получится так просто, к сожалению. Слишком. Ил-76 9 тонн топлива в час. Ну, на что? Крейсерском режиме.
Ну и что? Ну и потаскать.
Многовато будет, однако. Плюс там чем-то заправлять.
Ну не знаю, вы материалист.
Да, и еще, Сергей, по поводу нефти и ГЭ, если позволите, 30 секунд.
Да, давайте.
Торговли нефтью. Значит, да. По данным, вот смотрите, берем калькулятор, у кого есть. Да. Согласно некоторым оценкам, исламское государство, противное и запрещенное, получает от продажи нефти 2 миллиона долларов в день.
В день?
Да, а нет, значит, считай, погодите, секундочку. Значит, да. Нефть 43 доллара баррель, в тонне 7 баррелей, это примерно 280, короче, 300 долларов тонна. Да. Продают с большой скидкой, сбрасываем 100 баксов, да?
Да.
Продают по 200.
Да.
Сколько это? 10 тысяч тонн.
Да, 10 тысяч
тонн. 10 тысяч тонн, чтобы заработать эти 2 миллиона. Сколько берет один грузовик? Ну, 20 тонн.
Да.
Сколько это получается? 500 грузовиков в сутки туда и обратно. Причем куда? Туда. Вы себе представляете колонну из 500 грузовиков, которые особенно каждый день мочалят российские ВКС?
Так они это и говорят, что это живой
нефтепровод. Это говорят по-русски «му-му».
Да ладно.
Там совсем другая схема. Никаких там грузовиков нету, я вам докладываю.
Ну расскажите вы, какая схема?
Схема идет трубопроводная поставка. И, во-первых, в сырая нефть не поставляется. И, в-третьих, посмотрите границу, куда там можно поставлять. Вот это интересный вопрос на самом деле. Мне тоже далеко не хватает информации, не всем, чтобы проанализировать. Но это вопрос, который возникает. Как это может быть? Не может так быть.
Но трубопроводы, подождите, трубопроводы тоже можно уничтожить?
Совершенно верно, но их не уничтожают, точно так же, как не уничтожают кусты добычи на месторождениях и не уничтожают НПЗ. Вопрос, почему? Ведь это же проще простого. Накрыть раздачу. Не и не надо
мы так слышим, за грузовиками. Мы слышим наш ГШ, значит, мы слышим наш ГШ, и они, конечно, уничтожают места добычи, нефтяные поля тоже обстреливаются.
Ну, да. Тогда бы не было этих поставок и не было этих миллионов долларов.
Которые, секунду, извините, пожалуйста, сейчас 58 минут, но мне наконец звонит Капков, который в Керчи. Давайте
удачи ему.
Спасибо большое. Который в Керчи, но мы знаем, родился в Керчи, что там, молчи, что-то было такое. Это про меня. Хорошо, значит, сейчас мы в движении, потом новости, потом опять попробуем соединиться с Капковым, и потом опять будем обсуждать нападение Турции на Россию. Ура!
Подъем.
Спонсор программы ЗАО АПФ Трейдинг.
Что такое Кипферон? Это помощь с двух сторон. Мощный антителоответ и еще иммунитет. Все запомнили? Тогда повторяем по слогам. Кипферон. Болезни вон.
Рекомендуемая цена в аптеке 590 рублей. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
В движении.
Ты бы смогла так быстро говорить? Вот так.
Я задумываюсь об этом, наверное, нет.
Слушай, пожалуйста, значит, через Ленинградку, как вы знаете, проехать очень трудно. Тут адские стоят пробки. Ну, правда, в некоторых местах я вижу до 15 км в час. То есть люди стоят, но едут. Стоят, но едут. Значит, проспект Мира перед Енисейской 7 км в час. Шоссе энтузиастов 3 км в час развивает бешеную скорость, как видите. Нижегородка до 7 км в час разгоняется. Волгоградка перед текстильщиками и вообще все вокруг здесь. До 2 км в час. 2 км в час исполняют ребята. Значит, и дальше Андропова 7 км в час. И, наконец, у нас Можайка перед Рублевкой до 7 км в час. А Рублевка перед Можайкой... до 5 км в час, что по-настоящему меня радует. Там, где газопровод, и вот эта вся ужасная история, опять авария, и 2 км в час на Калужке. Это причем в обе стороны. И в Москву, и из Москвы. Вот как люди умеют. Пожалуйста, 10 часов новости.
Сережа Пастушок, поиграем мы. Гранья дров Сережа.
Десять часов 5 минут, среда, 25 ноября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Аношко, ведущая этой программы. Здравствуйте, Настя.
Здравствуйте, Сергей Даренко в студии.
Секундочку, я хочу посмотреть. Из торгового ярмарочного центра Москва. В Люблине выходят все продавцы и посетители, пишет нам Инна. Спасибо большое, Инна. Если нас слышит наша служба новостей, ребята, выясните, пожалуйста, что происходит. Из торгового, из ТЯЦ, торгово-ярмарочный, наверное, центр Москва. А может быть, это торговый центр просто. Давайте ТЦ его назовем. В Люблине выходят все продавцы и посетители. Вероятно, сообщение о бомбе. Значит, я думаю, что какая-то эвакуация.
А телефонных террористов к настоящим собираются приравнять.
Телефонных террористов собираются приравнять к настоящим, и тогда им будут вбивать
20 лет строгого режима.
В задницу черенок от лопаты. Да?
Нет, 20 лет строгого режима.
А я не знал, я думал, черенок от лопаты. Я честно не знал. Хорошо. В Сирии включился С-400 и ведет все цели на территории Турции. В случае... Вообще все цели. Вообще все самолеты на территории Турции сейчас захвачены нашими системами ПВО. И в случае... Значит, теперь будут ловить. Так, то же самое. Если самолет хоть на 5 секунд... вывалится на территорию Сирии, будут сбивать. То есть, условно говоря, как этот человек, который пишет об этом, сейчас посмотрим, кто это. Значит, это человек брат араб, который пишет об этом, насколько я понимаю, где? Черт его знает где. Не в ЖЖ же? Брат араб, не позорьтесь, неужели вы пишете в ЖЖ? Ну хорошо. Значит, по сообщениям турецких СМИ, в Сирии включился С-400 русский. Значит, которого официально
все
там
знают,
нет.
Конечно, что это
может
такое.
Быть, официально там нет. С-400 система ПВО, которая захватывает цели до 600 километров радиус. 600 километров захватывает. Значит, включился С-400, которого официально там нет. А может быть, это аналог на кораблях, но турки не знают и пишут, что С-400. И который ведет все военные истребители Турции на глубину 600 километров. Приказа сбивать пока не было, но он может поступить в любую секунду. Как только наши, рассчитав траекторию, поймут, что турки пересекают границу Сирии, даже на одну секунду их будут сбивать к чертовой матери. Конкретный англоязычный заголовок. A Turkish jet just obtained an appointment with the Russian S-400 as a live target. Все, то есть сейчас они пишут об этом, потому что их... самолет был захвачен, их самолет был захвачен как цель русской системой С-400. А турки об этом уже знают, что каждый из них, когда взлетает, он наша цель. И как только он приближается к границе, значит, его будут сбивать просто. Ну, в смысле, но желательно над сирийской территории. Никакой более детальной информации пока нет, но, скорее всего, Россия действительно активировала систему ПВО ПРО по турецким целям, чтобы обезопасить миссию. На данный момент можно констатировать, что ВВС Турции рассматриваются как враждебные, а значит, любой заход в зону поражения будет рассматриваться как нападение, и самолеты Турции будут сбивать. Вот, вот такая фигня, это я читаю. Спасибо большое за ссылку. Кто мне прислал ссылку? А, Алексей Коркин. Спасибо большое, Алексей Коркин, который только что прислал мне в Фейсбуке эту ссылку. Я с удовольствием надеюсь, что турки все-таки зайдут в зону поражения. Как было бы это мило с их стороны. Алло, здравствуйте.
Добрый день,
капитан. Капитан, прошу вас, капитан, ну давайте же, ну скорее, ваш анализ.
Да, значит, смотрите, сейчас да. Всем говорят в стиле капитана очевидности из мультика, а вот не надо было, и вот надо было, и так далее.
Да.
Про прошлое говорят. Позвольте, я поговорю чуть-чуть про будущее.
Мне бы тоже было интересно.
Здесь мне видятся две задачи. Первая тактическая и вторая стратегическая. Значит, тактическая задача – это, ну, первое, спасение нашего пилота, говорят, что...
Нет, подождите, его вроде бы вывезли.
Да-да, я и говорю, уже его,
сирийский, как говорят, сирийский спецназ. Я просто скажу к тем, кто не прочитал, потом, как говорят, сирийский спецназ, выводили несколько часов его, значит, потому что, ну, очень осторожно выводили, буквально ногами, чтобы не вот эти туркоманы не нападали, но все, его спасли, все, второй спасен.
Да, значит, теперь это выведение наших заложников потенциальных из Сирии и из Турции и потенциальных, да. Соответственно, жертв терактов, потому что да. Сейчас в Турции будет обострение серьезное, и, так сказать, товарищи, если кто еще не покинул территорию Турции, не стесняйтесь, уезжайте.
Да.
Вот, это тактические задачи. Значит, а потом стратегические задачи – это устранение Турции как источника дестабилизации в ближневосточном регионе. То есть надо в первую очередь постараться всеми возможными и невозможными способами вычистить Турцию из НАТО,
да.
Ну, а потом уже с нею разбираться, так сказать, когда она не будет под
зонтиком США. Если они не
США.
Могут ее вычистить из НАТО, потому что вот для них... Ну, подождите, вот, капитан, я вам скажу такую вещь подозрительную. Значит, НАТО держит плохих парней у себя внутри, ровно потому что они немножко их побаиваются отпускать.
Хорошо.
Понимаете, в чем
Хорошо.
Дело? Если Турция не в НАТО, начнется война с Грецией. Вот же в чем проблема. Пока это и Греция...
Дело...
Вы это понимаете или нет? Что они держат
я
и Грецию,
понимаю.
И Турцию.
Как раз...
В том-то и дело. Да.
Как раз Россия и НАТО. Сжечь войну между Турцией и Грецией, чтобы в НАТО встал вопрос, как же так, члены НАТО воюют с членами НАТО.
Но
на чью сторону
НАТО,
должно встать НАТО? Как вы думаете, на чью сторону оно встанет? На сторону каких-то турков или греков?
Я вам скажу, пока турки в НАТО, вот ровно поэтому войны и нет. Если турки вывалятся из НАТО, то мгновенно начнется война с Грецией.
Ну, это Сергей, правда. Ну вот Лента.ру, 2015 год, 9 октября,
да,
два
да.
F-16 греческих ВВС взяли на прицел 6 турецких истребителей. И такие инциденты, это
постоянно,
не первый инцидент, понимаете? В 96-м году греки сбивали
конечно, турок. Постоянная ненависть, в том-то и дело. Но ровно
да.
поэтому их и держат в НАТО, потому что лучше держать Скорпиона и фалангу.
Ничего подобного.
Ну как, держат Скорпиона с фалангой вместе. Ну как бы смотрят,
нет.
чтобы под присмотром, елки.
Нет, их да. турок держали в НАТО только против Советского Союза. Сейчас еще продолжают держать против России, может быть, еще против кого-то. Вот. Но если да. начнется серьезная заваруха на Кипре, что реально сделать... Ну, то есть там же есть, сами знаете, этот конфликт, да?
Да есть.
Если начнутся бои за спорные острова в Эгейском море,
да.
если турки будут вынуждены вести полномасштабную уже такую совсем серьезную войну с курдами, которым, например, кто-то будет
Ой,
серьезно
помогать...
Ой, можно
я вам про курдов добавлю? Секунду, меня сейчас тоже бросили в мессенджер Фейсбука, в личку. Группа курдов, это сейчас посмотрю, группа курдов, собирающих средства для христианских беженцев в Курдистане, написала на своей странице в социальной сети о том, что курды желают отомстить за Су-24. Дорогая Россия, мы, курды, будем рады мстить за ваших пилотов. Просто дайте нам ПЗРК. Мы сделаем да. хорошую бесполетную зону Эндаргану. А почему ПЗРК? Почему мы не можем им дать панцирь? Почему не можем дать курдам панцирь?
Ну, надо сначала обучать их долго. Сразу можно
а почему
дать
мы не можем
ПЗРК
найти курдообразного человека, который курдообразный такой с виду, который может быть даже с каким-то армянским акцентом, который там поедет, да и обучит, да и обучит.
Можно и так, можно и так. Но
и
это сложнее. Просто ПЗРК-то, ну, мы
конечно,
как бы продали, быть. Допустим, ПЗРК Сирии, а Сирия, ну, такие они нехорошие, взяли и отдали, черт побери.
Уронили! Забыли в трамвае.
Да, потеряли тоже... по дороге. Ну, а мы-то тут при чем? Ну, а вот панцирь. Там панцирь и прочее, это серьезнее. Так вот, если начать давить на все клавиши и рассматривать это не как вот такой, знаете, симметричный ответ, как реактивное какое-то действие.
Да.
То есть нам надо быть, во-первых, проактивными, а во-вторых, асимметричными. И если это делать, если как бы сделать долгосрочный план, вот как, например, Запад уничтожал Советский Союз, да, методично, десятилетиями, вот, то через 50 лет такого противника, как Турция, у нас может и не быть.
Только что как будто бы партия Курдистана, рабочая партия Курдистана... По заявлению Рейтер, заявила о денонсации перемирия 2012 года. Все, между курдами и турками денонсирован договор о перемирии 2012 года. Как будто
бы. Ну вот,
бы.
Видимо, наши уже давят на все клавиши.
Ну, надо давить на все клавиши, конечно. А как же? И забывать всюду в трамвае панцирь. Вот мне кажется, всюду в трамвае забывать.
Нет, ПЗРК для начала.
Ну, согласитесь, у меня масштабнее подход.
Ну, у вас масштабнее, но тогда уж сразу лучше С-400 им.
А может быть, маленькую ядерную бомбу?
Нет, я же говорю, главное это вывести их войнами и постоянными беспорядками из НАТО. А потом уже посмотрим, что с ними делать.
Посмотрим. 7373948, мы продолжаем разговор. Я просто отобьюсь, потому что я вижу 10-15, у меня инстинктивное желание поставить дурацкую, хорошую, в смысле, я ее очень люблю, отбивку. Мы продолжаем говорить о нападении Турции на Россию. Вы знаете, что турки провокационно атаковали русский самолет, сбили его без малейшей на то причины, и это вызвало серьезное обострение международной политики. Прошу вас.
Да, здравствуйте, Дмитрий, Москва.
Здравствуйте.
Вы знаете, вот все, конечно, говорят про самолет, но забывают почему-то про самих летчиков, которые, один из которых, вот, как стало известно, был расстрелян так называемой умеренной оппозицией с земли.
Туркоманами, вот. Да.
Да, то есть, как бы, я, конечно, готов, допустим, если бы турки бы сбили наш самолет в их воздушном пространстве, и наши летчики спаслись на их территории, турки бы нам их приставили, там все как положено.
Но они
ведь
не могли.
Наши летчики были уничтожены фактически.
Они не могли. Вот смотрите, если бы даже, вот давайте, Дмитрий, подумаем вот о чем. Представим себе, что мы с вами два пилота. Значит, и представим себе, что мы хотели бы катапультироваться на территории Турции, потому что мы знаем, что под нами папуасы, и они, ну, идиоты, понимаете? Значит, а с турками хоть как-то о чем-то можно договориться. Ну, наверное, ну, по крайней мере, они имитируют, что они, типа, там, легально, ну, такая, ну, страна, да?
Потому
что,
а
под нами кретины там вообще. Значит, но мы они не могли довернуть никак, потому что они на секунду, если пролетели, чиркнули по границе, на секунду, там 17 секунд.
Ну, конечно, это все доказывает о том, что...
На маневр не было времени никакого.
Конечно.
В том-то и дело. Не было.
И фактически турки, они обрекли на смерть наших пилотов, сбив самолет. Понимаете, когда они упали там, на той территории, они фактически сознательно умерщвляли наших пилотов.
Да.
Но я даже хочу больше немножко сказать. Вы знаете, я вот тут недавно, буквально вчера, промониторил вот эти все украинские сайты наших братьев-славян. Как они смакуют вот эти смерти наших пилотов. И, ну вот просто зайдите на...
Я знаю, они испытывают чувство счастья от любой смерти любого русского.
Да,
украинцы,
и еще самое
украинцы, надо том, сказать, что... надо сказать одну еще странную вещь. Давайте скажем это честно. Когда нам говорят, в семье не без урода, у украинцев, наверное, есть такие омерзительные типы, но это не все. Значит, я напоминаю, как восторг был, на самом деле, массовый восторг при падении самолета Кагалым-Авиа. Был массовый восторг. Поэтому, товарищи дорогие, не надо говорить, что вот не слижет цветы к нашему посольству, а уроды только радовались. Это неправда. Был массовый восторг украинцев по поводу гибели русских людей. И сейчас тоже массовый восторг украинцев. Массовый у них. Они, аргоистический восторг. Они захлебываются от счастья.
Вот в этой связи, Сергей, вот смотрите, какая ситуация. У них есть ресурсы информационные, которые публикуют данные наших летчиков. Они уже установили летчика нашего погибшего, который попал в руки этих дикарей, зверей, я уж не знаю, как их там назвать. они же установили личность уже летчика, установили, где он проходил службу, откуда он был откомандирован в Сирийскую Арабскую Республику для выполнения боевых задач.
Ну, вы понимаете, знаете, что...
Почему наши, же... скажем так, ну, информационники, я уж не знаю...
Вы знаете, там... но ведь этим занимается спецслужба Украины, которая, правда, действительно, то есть, ну, даже не... Я сейчас не придумал, как бы сами они об этом заявляют, что они отслеживают с тем, чтобы террористы убили семьи наших летчиков.
Это признак ненависти.
Значит, украинцы, Министерство внутренних дел Украины, помощник министра внутренних дел Украины гордится тем, что он ведет сайт, который спецслужбы Украины наполняют в том числе фамилии, адреса наших летчиков, наших военнослужащих, для того, чтобы их семьи убиты были террористами. Это украинцы...
Это не что иное, как пособничество терроризму.
Ну,
Я не представляю себе, чтобы сайт был с американскими летчиками или французскими, которые там будут выполнять боевые задачи. Подобный сайт был создан. Понимаете?
Но
я,
все, что делается против России, для украинцев
хорошо.
Все, что делается против России, для украинцев хорошо, причем для официального Киева. Они поддерживают сайты, которые дают адреса семей с целью наводки террористов, чтобы семьи были убиты. Семьи были убиты в тылу здесь, в России, конечно. То есть этим занимается Киев профессионально и так далее, и так далее. Ну, хорошо, 7373948, мы продолжаем говорить о нападении Турции на Россию. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, Сергей.
Да, здрасте.
Доброе утро, меня тоже Сергей зовут.
Хорошо.
По поводу событий случившихся. Я могу сказать, что здесь не то, чтобы спецслужбы какие-то там работают, еще что-то. Сейчас же интернет, вы же все прекрасно знаете. Например, почти всю информацию я вот лично отслеживаю по сайтам, да, по форумам. И уже вчера к обеду мне было известно тоже и фамилии летчиков, и фотографии, потому что были выложены этими тапочниками, как мы их называем, да, видеоролик растерзанного, собственно, летчика одного нашего, Сергея, я фамилию не помню.
Да.
И там, пожалуйста, идентификация по лицу, в какой части служил, все фотографии есть. У всех же свои странички там ВКонтакте и так далее. В соцсетях все те же летчики, такие же живые люди, все это есть.
Да.
Поэтому тут вот немножко, по-моему, перебор с тем, что спецслужбы и так далее. И любому человеку, которому эта тема интересна, может узнать в течение 20-30 минут после случившегося.
Не совсем. Я вам скажу, почему может узнать. А может узнать, потому что ему помогают. Помогают специально работающие украинские спецслужбы.
Подождите,
я сейчас позвоню, значит... Мы говорили с одним человеком как-то на телевидении, и он мне давал имена, в частности, тех, кто занимается отслеживанием русских летчиков, и здесь в соцсетях их выкладывает, и больше того, здесь, это человек на территории Москвы, здесь, в Москве, человек охотится на русских летчиков, понимаешь? Это абсолютно серьезно. Сейчас я не знаю. Но я звоню без предупреждения, я не знаю, возьмет ли этот человек службу, трубку, но он мне рассказывал довольно подробно об этом. Кенстентин. Бери трубку. Он не берет трубку. Ха-ха. Ну, хорошо. Это бывший человек, помощник Навального. Как же его фамилия? Черт, если бы я помнил, я бы мгновенно вам сам сказал. Но я звоню Косте, который знает эту фамилию. Чел занимается... Он работал раньше в комитете вот Навального, а сейчас он занимается конкретно поиском информации на русских летчиков, воюющих в Сирии. И выкладывание адресов семей, членов семей, имена членов семей и так далее. Он здесь, в Москве, этим занимается. Это вообще ураган полный, насколько я понимаю. А, хорошо, я потом... Я вам вот что обещаю. Я вам пообещаю, что я дозвонюсь все-таки, и я вам это имя дам, ладно? А может быть, Костя мне перезвонит, и я увижу этот звонок, и его тогда соединю. Договорились? А, хорошо, мы продолжаем говорить. 7373948, 7373948. Алло, здравствуйте.
Сергей, снова, это снова Сергей.
Нет, ну так много нельзя. Слушайте, давайте так, все-таки это изысканное удовольствие. Звонить сюда, нельзя все время снова. Да, здравствуйте.
Сергей, добрый день.
Здравствуйте.
Вот мне кажется, уже наступило время вот осуществить вот пословицу, вот... Тот руку, которую ты не можешь отрезать, тебе заставят его целовать. Мне кажется, вот на самом деле наступило время вот отрезать эту руку, которая вот всю жизнь осталась инвалидом.
7373948. Я не до конца понял. Если бы я сразу понял, я бы включился. Но я не до конца понял. Да, здравствуйте. Да, здравствуйте.
Добрый день, Сергей, Константин, Москва. Здравствуйте. Но я хотел бы напомнить, что и чеченское МВД вызывало, вернее, доставало адреса военнослужащих, которые воевали в Чечне, и потом их пыталось преследовать.
Это было.
Так что этим
это было.
Занимаются
не занимаются, а вот сейчас
враги России.
Если позволите, вы в прошедшем времени сначала глагол употребили, а потом в настоящем. Сейчас
в прошедшем, да. Сейчас это...
Поправили, товарищи?
Прекратилось.
Поправили, товарищи.
Но 5-6 лет назад?
Нет.
Даже давайте, меньше. Было?
Нет, я вам скажу, когда это было. Это было, может быть, 11 лет назад, но не 5-6, нет.
Нет, это было именно 5-6 лет назад.
Подождите. Но я же здесь работаю, вот здесь, в этой студии, работаю с сентября 8-го года. Ну, точно нет. Ну, точно до 8-го года железно. А я думаю, что это 4-й или 5-й год. Ну, я так думаю. Ну, вот серьезно. Ну, 4-й или 5-й? Ну, давайте, 10 лет сойдемся. 10 лет. По рукам? 10 лет.
Хорошо.
По рукам. 10 лет. 10 лет. Хорошо. Я точно не знаю. Ну, я просто говорю, как я помню. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день, Алонсо. Сергей, хотел, знаете, что добавить по поводу засады. Вот пролетали сообщения, которые наши СМИ не очень-то говорили на тему того, что турки предъявляли, что мы там попали немножечко по этим самым туркоманам во время этих полутора месяцев, что, дескать, мирное население. Ну, вы, как сам человек, имеющий потомственное отношение к авиации, отлично понимаете, что люди, когда взлетают с аэродрома, они все пути отлета от аэродрома и подходы к аэродрому, конечно, зачищают. Если там хоть что-то шевелится, хоть что-то пытается стрелять.
Работали.
Вот.
Ну, работали же, подождите. Ну, работали же.
Мысль моя в том, что засада-то, они вот четко совершенно, они свалили так, чтобы летчики попали к этим, ну, папуасам, как вы говорите, которые очень сильно обижены. А теперь при случае они скажут, а мы что, виноваты? Мы же говорили, что вы по ним попадали, вот они с вами и расправились. Вот такая
Спасибо. Спасибо. Значит, я абсолютно серьезно считаю, что ядерная война нам пока не грозит. Но я думаю, я говорил об этом неоднократно, и не в связи с этой провокацией турок, не нападением турок, а я говорил об этом много раз. Я верю в то, я так думаю, что... Я считаю, что это сделают американцы или израильтяне, или кто-то еще, но я считаю, что ядерная бомба будет применена в ближайшие 10 лет точно.
Ну, мы, я даже думаю, поспорили,
мы даже спорили. Скажи, пожалуйста, на 100 долларов, да?
Скажи,
а ты не помнишь, был срок 10 лет или 5?
Я создала эвент. Но я уже не помню, конечно же, когда.
Значит, мы спорили с Настей и на 100 долларов спорили, что я считаю, я не помню только срок, в ближайшие 5 лет или в ближайшие 10 лет будет применена ядерная бомба. И она не будет означать ядерной войны, нет. Она не будет, так же, как Хиросима и Нагасаки, не означали начало ядерной войны. Просто обострение ситуации в мире приведет к тому, что кто-то применит ядерную бомбу. Вот на 10 лет мы спорим. Спасибо вам огромное, Степан из Вайтрана. Значит, нет, Степан из Вайтрана, я ему больше доверяю. 10 лет, и Тор тоже говорит 10 лет. Значит, я считаю, что давайте тогда не будем говорить 5 или 10, а мы сделаем следующее. Мы сделаем следующее. Мы скажем, до 25-го года, вот так, до 25-го года, включительно или исключительно? Включительно.
Исключительно. Давайте включительно.
Включительно. До 25-го года включительно. Да, второго пилота спасли. Да, спасли, да, конечно. Значит, долларов же не будет, говорит Толерант. Доллары будут. Вас не будет, а доллары будут. Вот я почему-то верю в то, что эта система будет работать. Я верю в это. Значит, смотрите, я считаю, что до 25-го года включительно ядерное оружие будет применено, во-первых. А во-вторых, это не будет ядерная война между ведущими державами, а ядерная война, ядерное применение ядерного оружия будет, скорее всего, в Евразии, на Ближнем Востоке, на Востоке. Скорее всего, его применят Север, глобальный Север. Все-таки я считаю, что глобальный Север. Не знаю, кто опять, я не знаю, французы, англичане, американцы, не знаю. Но по целям на Ближнем и Среднем Востоке применят. Ядерной войны не будет. В этой связи, я уже много раз говорил об этом, годы говорю об этом, в этой связи будут комфортные цены на нефть. Может быть, доходящие в иные годы и до 160, до 140. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Маленькую ремарку по позиции Насти, можно?
Да, пожалуйста, прошу вас.
Вчера, по-моему, она рассказывала о проблемах с соседями из-за грязи, с велосипедами.
Да.
Кто-то, допустим, обронил фразу: «Да убить вас мало за такой бардак». Ну, так у нас бывает в сердцах.
В сердцах люди говорят, чёрт-то что, да? А?
Да. В следующий раз заходит Настя с грязной коляской, ей тюк по темечку. Да. Имеют люди индульгенцию? Мы же вас предупреждали.
Ну да. Бить по голове можно за то, что у колеса...
Ситуация.
Реально, бить молотком по голове за то, что у коляски грязные колеса.
Это, да. Это возможное развитие событий, очевидно.
Возможно, но это то правильное есть... развитие событий.
Вы также будете оправдывать позицию соседей, что они имели право, потому что они предупредили вас?
Ну, все убили просто.
А я разве оправдываю? Я просто сказала, что мы не подготовились.
Нет, вы весь эфир оправдывали, что мы виноваты. То есть вы не подготовились, Настя. Вас тогда давайте обвиним. Вы не спасли ваших детей. Ваши соседи так сделали.
Нет, ну, в каком-то смысле, да, знаю, что...
между странами переходит
на новую уровень шизофрения. Соседи раздражают коляски. Я должна была бы, на самом деле, предпринять меры для того, чтобы нет, там Настя. Не было грязи и, вероятно, нет, минимизировать количество нет, колясок.
Ты, ты не можешь просчитать.
Настя, вы наращиваете шизофрению, ей-богу, в отношениях между людьми и странами.
Настя, ты должна принять такую вещь, что есть запредельные да. вещи. Ты не должна постоянно считать, что твой сосед, сев с тобой у лифт, тебя убьет. Ты должна
нет,
сказать...
Я же вам нет, тоже говорила, если... это реализованная, многократно повторенная угроза, которую никто не ожидал, что ее выполнят, а вот ее выполнят.
Они не говорили, что мы будем вас расстреливать. Они никогда не говорили. Если бы они это сказали... Они считали неприемлемой. Они никогда не говорили. Послушайте, тебе говорят, что у тебя коляска грязная. Тебе десятый раз повторяют, да. слушатель. Тебе говорят, что у тебя коляска грязная. Потом этот человек садится в лифт, и тебя режет все-таки ножом.
Это манипуляция.
Значит, послушай меня, это не манипуляция. Нет.
Боевой...
Ты должна... 10.30 новости.
Подъем. Обзор прессы.
Минобороны признана самым открытым ведомством сегодня публикация. Несмотря на засекреченность статей расходов на оборону, именно там оно, это министерство, признано самым открытым госорганом страны. Второе место заняло МЧС. Такие результаты исследования, которые представило открытое правительство. Из-за отравленного алкоголя пострадали десятки человек. Погибли уже сейчас 15. Джек Дэниелс поддельный продавали в одном из городов Красноярского края, и, соответственно, люди погибают. Теперь ставится вопрос о запрете онлайн-торговли алкоголем в регионе. Ну, возможно, это распространят и дальше. Сегодня в российской газете можете посмотреть. Для миссионерской деятельности могут установить правила. Новый законопроект предлагает внести в закон о свободе и совести и о религиозных объединениях специальную статью, в которой прописано, что считать миссионерской деятельностью. По замыслу, такие поправки позволят региональным властям устанавливать в своих областях правила для популяризаторов религиозных идей. Об этом тоже в российской газете. Дальнобойщики против Платона. Перерастет ли протест в вооруженное восстание? Это Михаил Зубов в МК сегодня пишет и задается вопросом, отвечает на него. Про Платон вообще сегодня много. Он нам друг, но истина в дороге. Пишет российская газета. Штрафы для большегрузов решено снизить в 10 раз. Ну и у новой газеты тоже есть по Платону материал. Полтавченко согласился, это губернатор Петербурга, встретиться с протестующими против платежной системы. Ну, а главной новостью всех газет, конечно, стало вчерашнее событие с нашим самолетом. И сегодня в основном все думают, каким образом именно на экономике взаимоотношения испортившихся двух стран отразятся. Турпоток сейчас, видимо, будет сворачиваться, ну и другие наши торговые отношения. 10.36, это был обзор прессы.
Говорит Москва, 94.8.
Господи, ты не представляешь, я переписываюсь непрерывно с Собчак. Она пишет, что она отслушала сейчас наш эфир и присылает мне цитаты из меня, цитаты из тебя, и какая-то она взволнованная. Ну, серьезно.
Ну, я ей нравлюсь хотя бы.
Нет, ты в этот момент, прости меня, пожалуйста, но ты выполняешь роль чисто вспомогательную. Тебя забывают удалять из тега просто. Ну,
Понятно.
Да, не всегда я бежу, не всегда. Не, но это не так. Ладно, я потом напишу.
Предлагаю перевести разговор на меня.
Давайте поговорим об Аннушке. Нет, дорогая. Значит, Турция напала на нас. Скажите, пожалуйста, у меня сейчас Турция напала на нас, Турция напала на нашу страну. Потому что наш самолет, значит, Турция напала на нас. Да? Наш самолет это мы. Наши военные это мы. Вот, значит, я хочу спросить. Скажите, пожалуйста, а вот люди, которые там закупали недвижимость, Настен, мы с тобой об этом говорили.
У меня были такие друзья.
На летучке.
Еле
у меня был какой-то, у меня был какой-то знакомый. Причем мы были втроем. Меня один знакомил с другим, который парень из Татарстана, значит, и он там что-то строил. Он сам, ну, строитель, да. Он, у него там был, значит, он как девелопер там работал. И я так понял, он мне говорил в свое время, что турки, значит, с ним работают, он говорит, давай, вот мы много продаем в России. И я так понял, что они довольно много продавали в России. Там каких-то таунхаусов или что-то в этом роде. Причем таунхаусы с собственным выходом там где-то в скалах, с собственным выходом какому-то импровизированного пляжика и что-то такое. То есть там у русских, видимо, граждан есть недвижимость.
Да.
Нам надо сейчас их оттуда спасать. Ну, чтобы они не были заложниками, понимаешь? Потому что турки совершенно спокойно...
Говорят, они сами думают сейчас, что делать.
Да, да. Вот скажите, пожалуйста, позвоните те, кто, у кого там есть недвижимость в Турции. 7373948. Если у вас есть в Турции недвижимость, меня конкретно это интересует. Я сам... Ну, меня уговаривали там купить. Я там ничего не купил, естественно. Вот. Но в разговоре участвовал. Да, здравствуйте. У вас недвижимость в Турции? Нет, если бы у вас была недвижимость в Турции, у вас бы была приличная связь, мне кажется, вдобавок. Ну, мне кажется, а кто покупает в Турции? Кто покупает в Турции? Мне кажется, захолустный средний класс. Вот мне кажется, потому что московский средний класс берет в Торревьеха, Торревелля, под Аликанте. А захолустный средний класс какой-нибудь из-под Казани, вот такой вот, он берет в Турции. Ну, нет, мне кажется, пожалуйста, развейте мои сомнения, может быть, это не так. Алло, здравствуйте, да, слушаю, у вас недвижимость в Турции.
Добрый день, Сережа. Буквально полчаса назад разговаривал со своим товарищем, который живет в Турции непосредственно, купил там квартиру недалеко от Алании.
Да.
Вот, спросил его, как бы... собирается ли он туда ездить, он говорит, я туда собираюсь ездить, более того, что мои друзья, говорят, оттуда мне звонят, говорят, приносят соболезнования, в частности, крушение этого самолета, вот, и говорит, не вижу никаких препятствий для того, чтобы туда не ездить.
То есть он будет ездить, но поймите такую фигню, значит, это понятно, и друзья соболезнуют, и все, но там могут быть в соседнем месте, вот он пойдет в кафе, террористы, которые отдыхают, реально, я сейчас не шучу, то есть я не преувеличиваю это слово, значит, реальные перцы, которые вернулись с войны, и там они, например, либо готовятся поехать на войну, потому что Турция сейчас стала коридором для террористов. Понимаете? И как бы это же не прикалывает ни разу, да? Он же там с семьей приезжает и так далее, правильно?
Ну, в принципе, да, он приезжает, у него там семья большая, несколько, как говорится, детей, все прочее. Ну, сам знаешь, продавать он квартиру там не собирается, как говорится, и, ну, и уверен, что его обойдет. Хотя вот другой мой, как говорится, приятель купил 3 года назад квартиру в Шарм-Шейхе. Вот что он собирается, говорит, я, говорит, там однозначно, говорит, выставил на продажу, не знаю, за сколько продастся, не продастся, но туда точно повесили.
В Шарме продает, да. Хорошо, спасибо. 7373948, 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас, здравствуйте.
Алло, добрый день, Сергей.
У вас Сергей, недвижимость в Турции.
День. Сергей.
Да.
Алло.
Да-да.
Я что хотел сказать. Вот у меня вопрос такой.
Нет, подождите. И у вас недвижимость в Турции. Мы конкретно просим... Нет, спасибо, извините, пожалуйста. 7373948. У вас недвижимость в Турции. Вот что нас интересует. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Да, Сергей, приветствую, Владимир.
Да, у вас недвижимость в Турции.
В самой Турции, ну, на Северном Кипре недвижимость.
Ну, это почти что в Турции, считай в Турции, да.
Конкретно с женой решили, подумали. То есть еще был вопрос, когда вся эта ситуация началась в Сирии, там, продавать, не продавать. Да, приехали на Кипр, сказали, что там тишина, спокойствие, там ничего не будет. Но прямая видимость 182 километра, и после вчерашней ситуации, не знаю, если честно, подумываем продать.
Теперь продать. На Северном Кипре люди хвалили очень гавани вот эти. Значит, там получилось так, Настя, что все красоты обращены к востоку и северу, северо-восток. Там прекрасные бухты. И мне один тоже агитировал, что один мне парень, что надо там брать, потому что там бухты шикарные. И я сказал, идите к черту, потому что там захвачено у собственников. Я не хочу сидеть на бомбе. Понимаешь, Северный Кипр. что там захвачено у греков, захвачено. Ну, убивали, и убивали, выселяли греков и так далее. Значит, поэтому зачем же нужно? Ты купишь у кого-то, а потом придет когда-то, может быть, через 30 лет, придет потомок хозяина, которого убили на этом месте, и скажет, я тебя там, значит, вот у меня бумаги, что это наше, украденное и так далее. Я говорю, не, не надо, зачем это нужно? Я, до свидания. Но люди покупали на Северном Кипре, да, я таких знаю. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Сережа, доброе утро. Абдул беспокоит.
Здравствуйте, Абдул.
Хотел купить женой, да. Но когда возвращались, да. Мы попадались с этими турецкими таможенниками. Я их просто... Я турецкий же знаю там.
Да.
И что удивительно, они со мной даже по-турецки не говорили. Я их просто послал. Ага. Вам еще далеко-далеко. Мы же нас депортировали на 5 лет.
Вас?
Это как, да, и меня, и жену, только ребенка не
смотрите, что, да, надо же.
Еще после этого, честно говоря, их никогда не долюбил. Сереж, маленькую ремарку.
Да.
Одного восточного мудреца спрашивали, что это считаете? Было в 19 веке, начало 19 века,
да.
Когда же в восточном мире, арабском мире наступит мир? Ответ был очень прост. Он сказал простую вещь. Когда нефть закончится.
Когда нефть закончится. Может быть, может быть. 7373948, у вас есть недвижимость в Турции? Вот что меня интересует. Алло, здравствуйте, у вас есть недвижимость в Турции? Алло, слушаю вас. Нет. У вас есть недвижимость в Турции? Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте. Нет. 7373948, у вас есть недвижимость в Турции? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
У вас есть недвижимость в Турции?
Да, у моих родителей рядом с Токировой недвижимость.
Это же неудобно теперь, наверное.
Ну, вы знаете, как вот... Я думаю, что мы будем ездить. Я, конечно, благодарна вашему радио за прямолинейность,
да.
Но порой вы очень перебарщиваете, скажем
я
так.
Стараюсь, вот, я стараюсь, я такими... стараюсь. Но это же у меня, как бы сказать...
Законы жанра.
Нет, это у меня способ дефиниции. То есть я должен определить и назвать вещи. То есть, по сущности, моя задача — вербализация. Я пытаюсь вербализовать...
Да, ну я еще хочу сказать, что мы там дружим с соседями,
да.
С турками, бизнесменами, которые как бы очень хорошо настроены по отношению к русским гражданам,
да.
У которых есть даже бизнес в России, и ни разу не встретили какого-то, допустим, к нам плохого отношения, либо, я даже не знаю, как сказать, вот сейчас с ними созваниваемся, они очень сочувствуют,
да.
Искренне сочувствуют. И я хочу предсказать, что политика – это не всегда...
К сожалению,
выражает как бы мнение большинства граждан.
Это правда, но к сожалению, а вы обращали, простите, как мне к вам обращаться?
Юлия,
смотрите.
Кстати, сама я родилась на Украине. И тоже куда? Хотела ремарочку по поводу Украины сказать. У меня там остались родственники.
Я умоляю, ну, пожалуйста, ну, не надо. Давайте с темы не соскакивать. Юль, я хотел к вам обратить ваше внимание на то, что по несчастью, может быть, а может, по счастью, вообще большинство почти никогда ничего не решает. Решает пассионарное меньшинство до 10% населения. Если охвачено какой-то идеей, то они разворачивают страну. А вообще говоря, в представительных демократиях, но это в момент революций. А в представительных демократиях решает вообще с точки зрения процентного соотношения ничтожное число. Ничтожное.
К сожалению.
Да, но это так устроен мир. А что нам с этим делать? Понимаете? У вас хороший друг турок, у вас прекрасные, значит, прекрасные впечатления, воспоминания о трудолюбивом народе, который прекрасно готовит очень вкусную пищу и так далее. У вас эти, у вас такое...
Гостеприимные, кстати.
Да, гостеприимные, трудолюбивые люди. Если вам не подошла какая-то вещь, я помню, в Стамбуле мне не подошла вещь, значит, в 10 вечера. Он мне сказал, с 6 утра можешь ее забрать, я оставляю портных на ночь, они тебе перешьют. То есть они абсолютно не парятся в работе и так далее. Это мне интересно было также в Стамбуле, если позволите. Я гулял как-то по низким кварталам, таким низким кварталам, ну, где социальные низы, где социальные низы живут. И я видел, как весь 8-9 вечера сидит дядько лет 50, такой сухой, и ремонтирует холодильники. То есть, понимаете, они рукастые, они любят что-то делать руками, ремонтировать, и в общем, бедные люди, бедные. Но они ремонтируют, не выбрасывают. Значит, это все вызывает симпатию. Но, тем не менее, у них есть сумасшедший президент, который напал на Россию. Он напал на Россию, на воздушное судно России, напал. Ну, как бы, теперь с этим надо жить. И надо отвечать. Чтобы дальше не каждый подходил к нам, и не каждый сморкался нам в пиджак, надо отвечать.
Ну, порой такие ответы ведут к необратимым действиям, к войне.
Нам надо бы так ответить, чтобы они были необратимо разрушили их, в том числе вашего соседа, милого человека, а чтобы они необратимо их разрушили, причинили боль, через демократию, чтобы Эрдогана потом выгнали. Понимаете? Значит, надо вооружать курдов, надо и так далее. То есть нужно создать проблемы системно, системно, так, чтобы они следующие 20 лет кровью харкали за выстрел, за этот, за вчерашний выстрел. Турки должны кровью харкать лет 20, вот с моей точки зрения. Ну, извините за...
исключительно мужская точка зрения.
Ну, простите меня. Ну, видите,
да что-то... нет, очень люблю вас, спасибо вам большое.
Спасибо. Я обязан это сказать. Я сейчас это буду писать реплику, кстати, для Ютуба. Значит, мы должны сейчас принять и понять, что произошло. Что произошло? Значит, произошло то, что мы существуем в разных горизонтах. Вот почему Ксения Собчак, которая нас продолжает слушать и переписываться со мной непрерывно. Значит, вот почему в разных горизонтах, вот почему я назвал шестерок Соединенных Штатов в Шаме, лобковыми или, там сказать, там, головными в Шаме, как они называются, черепными в Шаме. Значит, почему я назвал их в Шаме? Потому что мы существуем в разных горизонтах. ВОЖ тоже живет. И у нее тоже есть горизонт планирования, горизонт событий, понятно, да, у вши. Ну, есть горизонт событий. Но он иной, чем у хозяина вши. Известна присказка про блоху на собаке, ты знаешь, да, кто едет. Блоха едет на собаке или собака идет, не знаю, про блоху и так далее. Значит, вот горизонт событий у вши иной, чем у хозяина. И есть горизонт событий, это пришедшие в волнение, в гигантские тектонические метаморфозы, Восток. То, что мы называем Востоком. Средний и Ближний Восток. Средний и Ближний Восток, надо отдать ему должное, пришел в движение абсолютно тектонического, гигантского характера. Понимаешь? Даже манифестации наших ручных все наших политологов и мыслителей о том, что ИГИЛ, исламское государство, вот эти все манифестации, они поверхностны. Сущностно. Происходит переустройство планеты, когда сотни миллионов человек пришли в движение сейчас. Это глобальный юг, назовем их. Хотя для своей риторики они чаще всего используют риторику ислама, но на самом деле это глобальный юг. Глобальный юг пришел в движение, сотни миллионов человек. Они расшатаны, в том числе Соединенными Штатами. Ну, на самом деле, все равно бы были расшатаны историей, понятно, да? Соединенные Штаты могли бы не трогать сатрапов, но тогда бы это произошло через 20-30 лет, понятно, да?
Да.
Это все равно бы, Настя, произошло. Все равно произошло. Но Соединенные Штаты существенно ускорили процесс тектонических разломов, вот этих вот, землетрясений таких, человекотрясений, народотрясений. Да. Значит, в этой ситуации, в следующие 20-30 лет, правило заключается в том, что правила отменены. Следующие 20-30 лет, понятно? Будет действительно абсолютно серьезное движение в истории, в взаимодействии больших игроков. Вся карта мира пришла в движение.
Да.
Она будет двигаться. Значит, в этой ситуации существуют люди, которые смотрят горизонтом планеты и горизонтом 30-50 лет. Есть люди, которые так думают. Горизонтом планеты, горизонтом 30-50 лет.
Да.
А есть ВОЖ, у которой свой горизонт планирования. Свой горизонт планирования.
Что же мы видим?
Смотрите, у вши. Нет, через 20-30 лет. Да. Через 20-30 лет. Значит, чего у нас задача, мы все время в обороне. Наша задача устоять. Россия, устоять.
У нас флажок это устоять.
Наш русский флажок устоять. Устоять и не дать себя бить по щекам. Вот русский флажок. К сожалению, наш флажок в защите. В защите, в том,
то
чтобы устоять.
Переустройство мы не допустим, которое происходит, да?
Нет. Тут есть другой концепт. Тут есть другой концепт. Наш лидер, Путин, против разрушения государственности как таковой. Потому что наш лидер Путин считает, что разрушение государственности привело уже к несчастьям, а ведет к еще большим несчастьям. Вот это его концепция. Да? Поэтому он стоит в Сирии за государственность сирийскую. Да. В то время как турки хотели бы эту государственность закрыть, да. Забрать себе кусок, отдать Израилю кусок, отдать, ну и так далее. Понятно, да? Суннитам отдать, пожалуйста, там, исламскому государству, кому угодно, с ними установить партнерские и дружеские отношения и прочее. Вот же чего хочет Турция, правильно? Да. Значит, смотри, пришло все в движение, в колоссальное, которое мы наблюдаем с другого горизонта, чем турки. К несчастью. У турок горизонт узкий, маленький, куцый, недалекий, интеллектуально необеспеченный у турок. Ну, к сожалению. Ну, хорошо. Значит, они со своим маленьким, необеспеченным интеллектуальным горизонтом, с горизонтом планирования, действительно подобны насекомому, которое едет на человеке. Значит, у него другой горизонт планирования, у насекомого. Правильно? Хорошо. Значит, может быть, ночью, наоборот, оно питается твоими соками, кровью. Еще. У них другой горизонт планирования. Мы должны сейчас, не полностью посвящая себя этому вопросу, полностью было неправильно, у нас есть другие задачи, не полностью посвящая себя, создать систему, понятную для турок, взаимодействие, а именно причинить боль. Мы должны причинить боль и страдания. Как причинить боль и страдания? Надо так причинить боль и страдания, чтобы они это врубились. Может быть, они не врубятся. Они скажут, черт, мы не поняли. Надо так, чтобы они поняли. Они должны понять. А для того, чтобы они поняли, мы должны как-то на их языке причинить им проблемы. Понятно, о чем я говорю? Значит, проблемы, по счастью, как оказалось, это действительно очень очевидно, для Турции причинить проблемы Турции легко. Это легко. Это вообще вот так все делается, понимаешь? Это я щелкаю пальцами. Это все вот так делается. Значит, мы должны причинить туркам проблемы. Причем с горизонтом лет 30, после которых надо будет уточнить, останется ли их государственность вообще. Останется ли их государственность в прежнем виде. У турок есть чудесные курды. Чудесные курды. Абсолютно охренительные и тоже очень трудолюбивые армяне. Которые дико трудолюбивые люди.
Россия перекрыла газ Украине.
Да, очень хорошо и правильно сделал. Чтобы... Это очень правильно. Я тебе скажу, дело же не в Украине. Дело в том, что через украинские хабы эти питаются в том числе Турция. Ты, наверное,
до новых платежей.
До новых платежей. Ну и хорошо, и правильно. И правильно. А зачем без денег давать? Зачем без денег давать? За что? За любовь, что ли? А зачем нам любовь? Пошли бы они к черту со своей любовью. Давайте деньги, и все будет хорошо. Причем американские деньги. Они же Америке служат. Пусть отдадут нам американские деньги. Американские. А?
Да, пожалуйста.
American dollars. Надо сказать, American dollars. Ukrus. American dollars, please. If you understand what I mean. И все, больше ничего, пожалуйста. А? Все очень просто. Значит, смотри, мы должны создать системные проблемы Турции. С помощью наших блистательных, трудолюбивых армянских товарищей, с помощью наших блистательных, трудолюбивых, гордых и непокорных, и чистолюбивых, таких, ну, классных курдов, которые действительно очень классные. Понимаешь? Мы должны создать с помощью Асада, которого мы должны вернуть к жизни, и посмотреть, нет ли у него сына, который мог бы сесть. Еще один Асад, пожалуйста. Башар, Хафиз Асад, потом Башар Асад, и еще какой-нибудь следующий пусть будет Асад. Понятно? Мы должны все время создавать им системные проблемы. Теперь это задача чести. Это задача чести лет на 30. Я думаю, русские сумеют это сделать. Ну что за проблема, а? Тем более это так легко решается. Тем более,
мы разрушим государственность и получим через море от себя очень нестабильное еще
одно государство. Через море от себя получим бардак, как правильно делают всегда американцы. Контролируемый хаос мы получим через море от себя. Что и требуется доказать, что и желательно абсолютно. Что и абсолютно желательно. Мы получим контролируемый хаос. Мы получим людей, которые пожалеют. Они с жалостью и сожалением скажут, как плохо мы сделали 24 ноября, как мы неправильно поступили 24 ноября, но 15 года. И они должны так сказать, в 2025, в 2035 и в 2045. Они все еще должны были говорить, боже, какая была структурная, колоссальная ошибка. Это 24 ноября 15 года. Вот что должны говорить дети и внуки сегодняшних турок. Понятно? Дети и внуки должны говорить. Мы совершили чудовищную ошибку, должны говорить их внуки, дети. Понимаешь, о чем я говорю?
Да.
Мы в состоянии это делать левой ногой. Не обязательно сильно в это упахиваться. Не обязательно сильно. Понятно? Левой ногой мы в состоянии это делать. По счастью, ситуация там настолько нестабильна, что можно мизинцем все это расшатать. Мизинцем! И мы это сделаем. Я надеюсь, но я верю почему-то в Путина. Почему-то я верю в Путина. А?
Не знаю.
Вы верите, что мы отомстим? Вы верите, что мы отомстим? Вы верите, что мы поквитаемся? Я очень хочу голосование на эту тему. Ребят, вы верите, что мы поквитаемся? Ну, поквитаемся. Мы счета предъявим к оплате. Вы верите, что мы поквитаемся? 134-21-35? Нет, 134-21-36. Ну, как-то мы поквитаемся. 134-21-35, мы поквитаемся точно. Ну, точно. Ну, как же? Ну, должки-то надо же предъявить, как же? Ну, а как же? Мы поквитаемся точно. Нет, не поквитаемся. 134-21-36. Да, 134-21-35. Значит, смотрите, у меня есть 30 секунд на это голосование. Я вижу, что уже несколько сотен проголосовавших. Я вижу, что за первые 20 секунд у меня уже было 200. Значит, сейчас вот 30 секунд, уже 300. Давайте, ребят, просто у меня пропускная способность машины, наверное, ну, вот этого компьютера, наверное, она ограничена. Давайте мы пустим заставку в движение, а потом уже внутри рубрики я скажу результат голосования. Вы верите, что мы поквитаемся? Что такое? Да, я и говорю, пускайте всю эту хрень, а внутри рубрики я скажу о результате. Вы верите, что мы поквитаемся? 134-27-35? Не верите, 134-27-36, пошли.
Подъем. Спонсор программы ЗАО АПФ Трейдинг.
Что такое Кипферон? Это помощь с двух сторон. Мощный антител-ответ и еще иммунитет. Все запомнили? Тогда повторяем по слогам. Кипферон. Болезни вон.
Рекомендуемая цена в аптеке 590 рублей. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
В движении.
В движении. Теперь смотрите, вместо движения я говорю вам о результате голосования, которое уже у меня 1000 человек за 1,5 минуты. Я, ребят, если позволите, все-таки остановлю. С другой стороны, люди хотят позвонить. Может, не остановлю.
У нас 56... две одинаковых цифры, всего два голосования.
Две одинаковые цифры. Да, скажи, пожалуйста, а что было в первом?
66-34, война это или нет? И 66 мы поквитаемся, и 34 нет.
Вы понимаете, это нехорошо, потому что цифра одна и та же. Давайте я дам еще чуть-чуть поголосовать.
Количество позвонивших разное.
Количество позвонивших разное. Сейчас, когда мы спросили, скажите, это война в 8.40, значит, позвонило, по-моему, человек 400, да? Значит, сейчас у меня уже за 1000, больше 1000. Я думаю, но цифра та же самая, 65, сейчас 65-35, 65-35. Давай я остановлю, пока цифра другая, и мы укатились за 1000. 65-35, я остановил голосование. Спасибо, я остановил голосование, 65-35. Да. Пиши, пожалуйста, 65-35. Мы поквитаемся. Я в это верю. Я верю, что мы поквитаемся. Хорошо, значит, я убежден, что мы должны это сделать. Люди должны платить по счетам. Должны платить по счетам. Ничего не поделаешь. Ну, как бы, хорошие они, молодцы, мы их любим, в засос, пожалуйста. Но мы должны следующие 30 лет посвятить тому, чтобы они кровью отхаркали вчерашний день. Они должны отхаркать.
Деструктивная позиция.
Они должны отхаркать кровью вчерашний день, Настя.
Деструкция.
Это деструкция. Это назидание. Это назидание.
И что?
Прекрасно. Мы провели этот выпуск. Мы пойдем и проживем ее.
Эту среду, 25 ноября.
Подъем!